Всем добрый вечер. И сегодня у нас день сурка, 2 февраля, знаменательное событие. И сегодня мы попробуем обсудить тему важную, но непростую. Условно это называется «Откуда берутся деньги?». Да что там кривляться? Куда они деваются, тоже очень важно выяснить. Это та тема, которая... Это серьезная тема. Чем она серьезна? Она актуальна. Вот прямо сейчас. Мы живем в этом. И я, конечно, хотел изменить название, потому что сама фраза «откуда берутся деньги», она не доносит, знаете, всего. То есть дело даже не только в деньгах. Деньги – это важная составляющая, но не вся. Дальше будет яснее. И я сегодня вам попробую... Это такая вступительная лекция, если мы в дальнейшем пойдем. Тема достаточно длинная, ее там за 2, за 3, там, и за 10 часов не разобрать, потихонечку ее можно углублять. Но я попробую вам показать такой необычный подход к этому вопросу. То есть я изучаю ведическую всякую литературу. Почему ведическую? У каждого человека должно быть какой-то фундамент. Должен быть какой-то философский фундамент. Если у каждого человека есть философия в жизни, какая? Любая. Даже если у тебя нет никакой философии, это и есть твоя философия, никакой философии. Поэтому, когда мы на что-то опираемся, на что-то крепкое, нам жить легче. Правда же? То есть, когда мы опираемся на какие-то там зыбучие пески, такие там непонятно чего, каких-то спекуляций, каких-то заявлений по телевизору, каких-то подозрительных книг и советов каких-то подозрительных людей, то эффект такой. Знаете, всегда хочется опереться на что-то крепкое. Женщинам очень понятно, что значит быть замужем. Не просто, чтобы у тебя в семье был мужичок, да, какой-то, а именно, именно замужем. Замужем это вот за чем-то таким неподъемным, что нельзя сдвинуть, что дает какую-то защиту и очень сильную опору. Во всяком случае, теория вопроса такова. То же самое и вопрос финансов. Хотелось бы на чем-то таком очень серьезном, облокотиться. Да? Потому что современный мир, он диктует ему какую-то философию современную. А какая философская, финансовая философия современного мира? Подскажите мне, может, вы больше знаете про современный мир. То есть современный мир и финансы, как они видят?
Чем больше денег, то я круче.
Чем больше денег, тем круче. Да. Это любая философия может это. Больше свободы. Смотрите, мы начинаем беседовать от фразы «чем больше», то есть подозревая, что они у нас уже по какой-то причине навалились.
Да.
И понимая это, нам хотелось бы начать плясать именно от состояния, когда их уже дохренище. То есть, извините за мой французский, да? По-другому, а как они вообще появляются? Откуда они появляются? И вот философия, откуда появляются деньги в этом мире? У нас непосредственно, не просто... у каких-то других людей, а именно у нас. Какая философия этого мира?
Как появляется?
Да.
Философия такая, будет больше работать, будет больше денег. Но там побольше таких, понимаете? А уже там другая философия.
Любая.
Чем больше у них? Как не сравнивать, что за работать?
Да, да. Пожалуйста, заходите. В любом случае, наша деятельность и то, что мы получаем, непосредственно между собой очень сильно связаны. То есть все чудесно понимают, и мы это объясняем детям, учись хорошо, да. И тогда у тебя будут деньги. Будут деньги, будет свобода, будет счастье, будет еще что-то такое, Бог его знает что. Для этого надо либо очень много учиться, либо надо очень много работать, не будешь учиться, значит, будешь дворником или уборщицей. Ну, стандартная страшилка. Последние лет 40 ничего не изменилось. Поверь, ничего не изменилось. Я думаю, что своим детям ты будешь говорить так же. Ассенизатор. Ну, мама у тебя интеллигентная. Понимаешь? В простых семьях ты будешь просто уборщицей, дояркой, а ассенизатором. То есть уже в тот момент какой-то интеллект вбрасывался, да, ребенок задавал вопрос, со какими буквами «С» пишется слово «ассенизатор», ну и тому подобное. Да, но вот ничего не делаешь, это такая философия. То есть, чем больше прикладываешь усилия, тем больше эффект. Все чудесно понимают, что это так. Однажды, я здесь уже несколько лет в Запорожье веду философский клуб в путается все время название. Анаэль называется, да. Анаэль. И там вот у нас были какие-то похожие темы, ну, где-то они всплыли. И там такие мужчины, там тогда вот там мужчины в приоритете были такие, ну, серьезные дядьки приехали на серьезных автомобилях, ну, как взрослые, такие крепкие, большие, успешные, красивые. Такие зашли мужчины, так сели, ну, видно, что не оболтусы, а солидные дяденьки. И вот мы тут беседовали, один так руку поднимает, ну, видно, ну, сильный мужчина, что-то ему говорит. Говорит, вот ты все это правильно говоришь, но ведь, ну, очевидно, что, ну, кто не работает, тут не ест. Ну, надо серьезно как бы суетиться в этом мире, тогда у тебя все будет. И я ему говорю, да, вы абсолютно правы. Я всегда всем так говорю, на всякий случай, чтоб не били. Но если, я говорю, в вашем опыте люди, которые работают больше, чем вы, но зарабатывают меньше. Он задумался, мужчина слова на ветер не кидает, он говорит, да, есть такое, есть. И так, ну, видно так, немножко, ну, не с гордостью, но есть лоси какие-то, работают больше, получают меньше, такое бывает. Ну, видимо, менее интеллигентные, ну, менее образованные. Но следующий вопрос, поставил все на свои места, я говорю, а есть ли люди в мире, которые работают меньше, чем ты, а зарабатывают значительно больше? Он так подумал, говорит, и это, говорит, есть. И это есть. Ну так, в чем проблема? Почему так происходит? Почему? Есть ли прямая зависимость? Получается, что чем больше человек работает, тем больше зарабатывает. Это не безусловное заявление. И мы это чудесно понимаем, видя, что есть какие-то люди, которые вообще ничего не делают, глубоко оскорбительно, да, и как в шоколаде с трех сторон, ну, все как-то у них как бы, ну, во всяком случае, со стороны кажется, что все хорошо, как-то они не напрягаются, как я вот недавно буквально слышал историю про человека, ну, такая страннейшая история, он из наших мест родом, он там чем-то как бы занимается, непонятно чем, ну, вот последние 10 лет он живет в Индии и занимается какой-то эзотерикой, страшной эзотерикой, а ему пол Индии должны, он ничего не делает, он общается, он консультирует, ну, и вот, в общем, вот так все это происходит, и с чем это связано, вообще не ясно. Как... И у него всегда все есть, он куда-то звонит, он все время куда-то звонит и спрашивает, когда ему отдадут его деньги. Но по определению человек ничего не делает в жизни, то есть как ему люди эти могли задолжать, очень странно. Причем он не прикладывает усилия, чтобы это назад получить, потому что, ну, он такой, трансценденталист. Поэтому мир оказывается, ну, не совсем все так. То есть это имеет место быть, но есть еще что-то. Есть что-то. И вот я сегодня попробую поговорить именно о ведической концепции. Что такое веды? Ну, представляете, да, что такое веды? Ну, веды — это не какое-то сектантское учение какого-то отдельно взятого какой-то группы людей, которые что-то на благо всех остальных намутили какие-то информацию, да, и теперь вот мы пытаемся это нечто чужое впихнуть в несчастном Запорожье, чтобы, ну, что-то оригинальное, знаете, вот скучно, а вот тут раз уже что-то оригинальное. Нам же в мире надо что-то оригинальное. Ну, современный мир как построен? Умри или выделись. Если ты такой, как все, да, это вообще невозможно. Ну, вот заметили, например, йога сейчас, да, стала популярна. Mm-hmm. Йога. Как вы думаете, йога уже начинает народу надоедать? Ну, чуть-чуть, да, это уже не так, как 10 лет назад, еще что-то. И уже, чтобы как-то быть успешным в этом вопросе, уже не просто йога. Вот уже вот недавно ноу-хау йога, в каких-то гамаках они уже йогой занимаются, под небо прицеплены. Да, уже вот так, это значительно лучше, это значительно полезнее и тому подобное. Но смысл этого в чем? Ну, все как идиоты на ковриках, а вот мы уже в гамаке. Давайте все к нам. То есть демпинговать не будем, надо как-то выделиться. То есть выделиться. Так вот, веда это не для того, чтобы выделиться, а это именно та основа для меня, во всяком случае, я скажу про себя. На что я вот последние там, лет 15 могу облокотиться, и меня не кидают. Ну, тут такая вот ситуация, что я не разочаровался в этом вопросе, а увязаю в этой проблеме все глубже и глубже. И вот у веды, веда это знание, веды, ведать, да, знание, определенное знание. Если вообще схематично сказать, что есть мир материальный, да, и к нему есть инструкция. Как обычно, да, если вы что-то покупаете, там, телевизор, да, какой-то, к нему есть инструкция для завода-изготовителя. Телевизор это материальная штуковина, и инструкция, понятно, чтобы чем-то пользоваться материальным, должна быть какая-то инструкция. Так вот, мир это такая большая материальная штуковина, к ней есть инструкция, то есть от завода-изготовителя. И вот веда это и есть эта инструкция, которая объясняет, как что устроено. Это можно верить, можно не верить, а можно взять и проверить. Я вот проверил, глянь, работает. И это стало вот выплескиваться в социум. То есть, уже ни для кого не секрет, что есть астрология. Да? И это уже не просто в газете «Вечернее Запорожье». Там, тельцы, будьте осторожней, там, девы, какая-то банальная штуковина, всем весело, но все же понимают, что это вообще ничего не значит. Оказывается, астрология это очень глубокий психологическо-социальный трактат, который, и так далее. То есть не то, что там что-то предсказывает и угадывает. Это наука, которая, пользуясь какими-то основами, рассказывает ситуацию как есть. И для этого уже, это ни для кого не секрет. Также аюрведа, все, наверное, слышали про аюрведу. Сейчас слово карма никого не пугает, да, там никто не звонит в ГБ. Тут человек сказал слово «карма», да, это, наверное, что-то ругательное против власти, что-то такое. То есть слово «реинкарнация» никого не заставляет там, мучиться или смеяться. Уже, может быть, еще не до конца понятно, но уже не так страшно, да. То есть у нас возникает какая-то, какие-то науки дополнительные всплывают. И вот вопрос финансов, он всегда очень важный. И я попробую сейчас ведическую концепцию этого, просто ведическое видение. Вы можете, если это не безинтересно, воспользоваться. Если это неинтересно, в копилку моих версий, да, будет. Вот ведическая концепция такова, что если взять за основу, что живое существо, то есть мы с вами, да, в этом мире, по большому счету, гости, так уж получилось, что изначально мы не отсюда. И если взять за основу, что живое существо, на санскрите это звучит, обладает такими качествами, как вечное знание и блаженство, сат-чит-ананда, да, вечное знание и блаженство. Это то, что вот нам присуще. Да. Ты вот смотришь на себя и понимаешь, что не может быть, вот это я и есть. А 25 лет назад, 15-летним парнем, я по-другому выглядел. Это опять же был я. И через 25 лет, поверьте, мы будем выглядеть, люди, которые дольше живут, чем 16 лет, да, они скажут, что и тело очень сильно меняется. Но ты остаешься тем же самым. То есть, и говорится, что если мы вечное знание и блаженство, то мы все должны знать, мы должны быть в блаженстве, да, и должны быть вечны. То есть все понимают, что это тело умрет, все же понимают, да? Все, я вот так, смертность 100%. Но это не синтетическое чувство такое, то есть нормально, адекватно к этому никто не относится. То есть это ненормально, что я умру, я, тело да, а я нет. И речь идет, естественно, о какой-то душе, и Бог с ней, с этой душой. Мы и есть эта душа. Такая ведическая концепция, что мы это не просто
Лена 26 лет, ну там что-то такое. А вот именно душа, находящаяся в теле. И не у нас есть душа, да? Вот может, у кого есть душа, друзья?
Ну, я знаю, мы уже не будем
пропускать. Это у тебя тогда, да, да, да. Но кто не знает, тот автоматически, интуитивно говорит, у всех. Да, правда? У всех. Даже не думая. Просто я знаю, у всех. Но реально не так. Не у нас есть душа, мы есть душа. Вот в чем дело. У нас есть тело, да. И вот это тело, оно бренно, а душа, естественно, вечна. И вот, если взять за основу то, что душа вечна, а тело как бы бренно, значит, мы рождаемся, естественно, не один раз. То есть, вот мы родились, вот, я не знаю, в 69-м году, а в 2044 году, безвременно, и нас там куда-то отвезут в Харьков. Там этот крематорий красивый есть. И все закончилось. Раз, раз. Сейчас это уже не как, это уже не смешно. Да? Вот люди уже так многие не думают, уже шире все мыслят. Поэтому говорится о том, что существует вот это вот перемещение из одного тела в другого, из жизни в жизнь. И косвенное подтверждение тому, ну вот все рождаются приблизительно одинаково. Даже уже не все одинаково рождаются. Но даже если взять, что все вот мы с вами приблизительно одинаково родились. В одной стране, во всяком случае, приблизительно в одно время, ну, на протяжении вечности мы практически в одно время родились. Но почему-то у всех все по-разному. Даже у двух братьев-близнецов, которые родились в одно время, с разницей в две там, минуты, у них судьба по-разному складывается. Хотя они растут в одном социуме, в одной школе, у одних родителей. Они ходят, как правило, в одни секции, они ходят даже в одинаковой одежде. Но тем не менее, это две абсолютно разные личности. И веды говорят, что душа, которая приходит в тело, она имеет уже свой план определенный. Да, да, то есть ты получаешь тело, в каком состоянии бытия ты оставляешь свое тело, в таком состоянии ты рождаешься в следующей жизни. То есть, за что боролся, на то и напоролся. Что хотел, что делал, то и получил. Ну, тут достаточно, ну, справедливо. Любой адекватный человек скажет, что, ну, как ты поступаешь, если ты потом это получаешь обратно, ну, все, в принципе, счастливы. Закон справедливости, соблюден, соблюден. Веды говорят, что когда живое существо рождается, мы даже об этом говорили, есть четыре вещи, которые практически уже нельзя изменить. Помните, да? День рождения, день смерти, ну это нас не очень интересует. Третье, уровень интеллекта и уровень благосостояния. Уровень интеллекта, Бог с ним, мы его оставим на потом. Сегодня нас интересует уровень благосостояния. Хотя, если вдруг кому-то надо про интеллект, мы тоже об этом попытаемся поговорить. Так вот, уровень благосостояния. Почему он определен? Как вы считаете? И справедливо ли это? А справедливо ли это?
Конечно, если там было что-то, нужно опыт получить.
Говорят, что архитектура – застывшая музыка. Ну, есть такое выражение. А тело – это застывшее сознание, застывшее желание. То есть то, что мы хотели, да, мы и получили. То есть мы не можем изменить, что мы женщина белая, да, русская, ну или там украинская, в Запорожье, а не в Монте-Карло. Хотя, согласитесь, в Монте-Карло, возможно, даже было бы прикольнее. Да? Но, тем не менее, почему-то как бы здесь. И то, что вот нас окружает, да, вот мы вот в этом живем, мы это не можем изменить. Не можем. Причем, живя в Запорожье, живя в одно время, в одном месте, в одном даже подъезде, кто-то живет на райской планете, да? А на два этажа ниже живет человек в тех же условиях практически, но он живет в аду практически. То есть ничего ты с этим не сделаешь. Из-за чего? Из-за того, что один умный, другой дурной? Сомнительно. Сомнительно. Есть масса людей, которые получают хорошее образование, но опять же у них не слаживается. Это не говорит о том, что не надо получать хорошее образование, это говорит о том, что это не единственное, что влияет. Так вот, что такое вот благосостояние? На санскрите это называется пурва пунья. Здрасте. Здрасте. А мы ничего не говорили, ждали вас. Да. И мы говорили о том, что существует такое понятие, как пурва-пунья. Это совокупность всего благосостояния человека. Что входит в эту совокупность, как вы считаете? Ну, несколько вещей. Это деньги, здоровье, знания, ну, семья, семейные какие-то отношения. То есть, ну, будем так вот предполагать, что деньги – это часть. Ну, вы знаете, если человек, у которого денег как бы нету, но у него много хороших друзей, у него правильная семья, у него… Вот. У него есть здоровье, ну и тому подобное. Да? И вопрос уже как-то нивелируется. У другого есть финансы какие-то, но у него не совсем вопрос с семьей решен, у него не совсем вопрос решен со здоровьем, ну и тому подобное. То есть, в принципе, благосостояние, когда есть все эти аспекты. Если чего-то одного нету, проблематично. Проблематично, ну, я думаю, это тоже как бы, ну, допустимо. Мы можем это просто допустить. И вот говорится, что ведический подход такой, что деньги в этой жизни – это заслуга прошлой семьи, в прошлой жизни, прошлых своих поступков. То есть, живя и совершая определенные действия, ты формируешь свою следующую жизнь. Как такая, ну, как сказать, такой пример, это как вот вы вот, живете, например, представьте, что до того, как вы жили в Запорожье, вы жили, например, в Ростове. Да? И вы поняли, что есть смысл, ну, переехать жить в Запорожье, потому что, ну, Запорожье, это же Запорожье, какой-то там тебе Ростов, всякое такое. И, зная, что ты туда будешь переезжать, ты начинаешь потихонечку туда отправлять какие-то, ну, шматье, вещи, да, или что-то такое. То есть приходишь на почту, делаешь какую-то большую бандероль, нагружаешь туда там, ну, чего-то, да, отправляешь. На следующий день опять отправляешь. И так ты отправляешь. И там через какое-то время наотправлялся там 500 посылок, например. Ты переезжаешь в Запорожье и начинаешь приходить на куда? На почту, да, и благополучно как бы получать. Получать то, что ты наотправлял. И вот ты пришел на почту, открываешь и видишь, что там что? Там яблоки и апельсины, например. Вот, говоришь, прикольно, берешь эти яблоки и апельсины. На следующий день приходишь, открываешь, там наволочки. Например, да? Потом открываешь пустые бутылки из-под Кока-Колы. Зачем ты отправил? Бог его знает. Ну, отправил, поэтому пришел, получил. И вот иллюзия состоит в том, что человек, приходя на почту, и там это получая, ему кажется, что он это получает из-за того, что он приходит на почту. Если ты пришел на почту, я сегодня, как обычно, пришел, 2 часа ехал в маршрутке, ну-ка, что там? Тебе раз дают, открываешь, о, много денег, полный этот самый. На следующий день приезжаешь, открываешь, сделал то же самое, а там что, 2 таракана, ну какая-то цивилизация таракани в этой почте. Ты говоришь, а почему так? Я же прикладывал усилия, а нету. Такое бывает вот по жизни, ты делаешь в течение месяца те же самые действия, а эффект другой, выхлоп другой какой-то. Ну, если ты работаешь, например, как, ну, какая творческая личность, да, туда-сюда, то это как бы легче представить. А если ты на зарплате на какой-то, на хорошей, тут приходишь, и каждый месяц тебе за определенный вид деятельности выдают определенный вид зарплаты. Как же определить, что ее больше или меньше? Ну, когда мы говорим пурва-пунья, благочестие, это мы говорим о том, то, что ты можешь взять и потратить на себя. То есть ты можешь получить что-то, но потратить не можешь. Есть огромный хит-парад живых существ, которые могут убрать у вас ваши излишки. Кто знает их? Про гаишников, да, было? Ну, это самое такое актуальное, да? А кроме этого, что может быть? Грабители банальные, пожар какой-то мог случиться, болезнь какая-то, да, ты вроде не планировал, да, а потом...
Дети.
Сразу видно, реализованный, взрослый человек, я вас очень понимаю, тоже ко мне подходит сын и говорит, папа, мне надо в клан срочно вступить, поэтому не мог бы ты как бы, ну ты же мой отец, и ты понимаешь, что, конечно, с большим удовольствием ты от счастья это делаешь, но закон сохранения энергии, оно все равно убыло куда-то, то есть ты воспользоваться этим не смог. И это еще не худший вариант. что спинохрист какой-то тебя, ну, выколупал, да, что-то. Это может быть какой-то зуб неожиданно выпал, причем все 6 штук, да, и потом, ну, и так далее, масса вещей. Не гаишники, так какой-то человек тебе подрезал на асфальтовом катке, да, там, и опять же, то есть денежки куда-то могут уйти, независимо от наших планов, независимо от наших планов. Поэтому, когда говорится пурва-пунья, речь идет именно о том, что, ну, финансы, которые ты можешь, как бы, получить. И представьте, есть такая вот, я попробую сейчас.
Доска?
А что, есть доска, да? Да бог с ней, я вам нарисую в уме, вы поймете. Представьте, все же понимают, что такое сообщающиеся сосуды. Да? Ну, вот представьте, 4 сообщающихся сосуда между собой соединены, естественно, поэтому они сообщающиеся. Да? И в них наливается, ну, какая-то жидкость. Вот они стоят, 4 колбы между собой, они все соединены. Это что такое? Это деньги, здоровье, то есть, ну, вот вам по карме наполняется вот сколько, как бы вам, как вам положено, семья и тому подобное. И оно заполнено одинаково, на то они и сообщающиеся сосуды. Как человек может заработать больше, чем он ему положено?
Откуда-то
одно, да? Это называется начать нагинать сообщающиеся сосуды. То есть нагинаешь, ну, например, тебе больше захотелось чего? Ну, скажем, семейного счастья, да, ты же решил, что этого мало, надо больше. И ты начинаешь давить в сообщающийся сосуд по поводу семейного счастья. Ты перегибаешь, и он начинает расти. За счет чего? Ну, очевидно, если ты дома с женой с утра до вечера строишь счастливую семейную жизнь, то, ну, где-то, ну, убывает. Да, да. Либо, например, ты решил, что надо как-то поправить финансовое положение, понимаешь, все, надо работать изо всех сил, потому что чем больше работаешь, тем больше получаешь, и нагинаешь в сторону работы. Естественно, опускается что? Здоровье, семейное счастье опускается, да? Знание твое тоже опускается. Почему? Ну, потому что ты не тратишь время на обучение. Ну, мудрецы ведические говорят, что любой человек, он должен постоянно совершенствоваться. То есть, кем бы ты, чем бы ты ни занимался, ты должен там час в день тратить на свою, ну, как, самоосознание. Да? И даже приводится такой пример. Если любой человек, любой, читает 1 час в день информацию, ну, литературу, или какую-то, я не знаю, знания по своей профессии, или еще, почему, 1 час в день, то в течение месяца он читает, сколько? 30 часов. 30 часов это такие 2 толстые книги, в принципе. 30 часов чтения, ну, плюс-минус, кому как повезло читать, 32 толстые книги в месяц. В году это 24 толстые книги. А 10 лет это 240 толстых книг. А как вы считаете, человек, который прочитал 240 толстых книг по, ну, по какому-то предмету, он, ну, развился? Ну, это надо быть, знаете, таким уже очень деревянным, чтобы потратить столько времени. Вот ты читаешь и тупо не понимаешь на протяжении 10 лет ничего. Да, это, ну, это редкость. Хотя мир полон парадоксов. И вот, когда живое существо... Вы просто случайно... Я просто подумал, вы руку подняли, так как раз красиво. Когда человек не понимает этот такой изначальный посыл, да, что тебе объем, он по большому счету, что? Он определен. Это не значит, что надо сесть и ничего не делать. Почему нельзя сесть и ничего не делать? Посылочки, кстати, могут же как-то, да. Но то, что ты сейчас делаешь, это ты отсылаешь посылки в будущее. То, что ты сейчас получаешь, это ты получаешь посылки из прошлого. Поэтому разумный человек, он думает, а за счет чего формируются эти посылки? То есть за счет чего? То есть, и веды говорят, что это формируется за счет благочестивых каких-то поступков. То есть, совершая какие-то благочестивые поступки, человек формирует что? Он не деньги свои формирует, он формирует свое благочестие. И формируя благочестие, а каким образом это можно сделать? Говорится о том, что существует такая система, как жертвоприношение и пожертвование. разницу, ну, слышали, да, такие слова? Ну, конечно, жертвоприношение, оно так странно звучит, иногда кажется, что это какое-то расчленение какой-то бабушки там на поляне ночью, да, там, сатанистами какими-то алчными, адский сатана, да, какой-то. Нет, жертвоприношение, что такое жертва? Ты, значит, ну, что-то просто от себя, ну, отдаешь. И вот пожертвования от жертвоприношения отличаются, что жертвоприношение это ты когда благодаришь высшие силы за то, что, ну, за то, что ты получаешь. А пожертвование это ты когда
безвозмездно.
Не то, что безвозмездно. Ты благодаришь тоже безвозмездно. Попробуй, потребуй. Ну, оттуда что-то. Да? Но ты благодаришь, а другое, а пожертвование это когда ты берешь то, что тебе положено, ну, пришло по карме, да, тебе пришло, ты это мог потратить на себя, но ты берешь и отдаешь тому, кто, ну, это может быть нуждается еще. То есть часть того, что твое, ты отдаешь. И тем самым веды говорят, что в такой момент ты ломаешь логику происходящего, да, то есть ты должен это получить, но ты отдал. А что происходит? Вселенная заполняет пустоту. Ты опять отдал, оно опять заполняет. Но в результате того, что ты отдаешь и тебе заполняется, у тебя меньше он не становится по определению. Знаете, как вот, ну, воду вычерпываешь из дырявой лодки, она все время как бы прибывает. Но в результате того, что ты совершаешь эту акцию, растет твое благочестие. То есть посылки в следующую жизнь, они, ну, наполняются, скажем так. Ну, это немножко я на таком примитивном, банальном, обывательском уровне все это рассказываю, без всевозможных терминов, там, ну, и тому подобное. Но, тем не менее, чтобы мы могли хоть как-то, ну, погрузиться, ну, в этот процесс, я пытаюсь это как бы рассказать. К чему ведет, если, ну, к чему ведет человека незнание этих законов, как вы считаете? Ну, ты не знаешь. Например, что это
слишком
там?
Слишком много отдал.
Слишком много отдал. Ну, ты начинаешь жалеть, что слишком много отдал, да?
Чувствуешь.
Чувствуешь, что много отдал, да. Ну, такое бывает. Но это хорошее чувство на самом деле. Если человек чувствует, что он отдал что-то, да, значит, он что-то отдал. Когда три копейки кому-то отдал, то... Ну, у тебя там 3 копейки, это ж ничего для тебя не значит. То есть важно не то, что отдал, а что осталось. Иногда бывает, когда человек чувствует, что он
еще и должен
остался. Ну, это мужская природа, ничего ты с этим не сделаешь. Все равно еще должен и останешься. Это такой мир, такая природа мужчины. Ты что бы ты ни делал, ты все равно останешься. И знаете, почему это происходит?
Потому что неправда.
По определению, что просто родился мужчиной, да? Ну, на самом деле не так. Из-за того, когда, ну, человек не понимает вот этого законного кармы, да, у него возникает депрессия, он не видит этой синхронизации. Он что-то делает, что-то получает, к этому быстро привыкает. Да, ну, что за 2 часа работы ты получаешь там 500 гривен, например. Через какое-то время за те же 2 работы ты получаешь 100 гривен. У тебя возникает депрессия, тебя кто-то кинул на 400 рублей. Да? Непонятно. Хотя с чего ты решил, что это так? То есть депрессия возникает из-за того, когда человек проводит синхронизацию между тем, что он делает, и то, что он получает. И тогда он, если не видит, что это постоянно, ну, конечно, он рад, если это все время только в математической прогрессии увеличивается, но это счастье идиота, такого как бы не бывает практически. И человек начинает депрессовать по этому поводу, он начинает расстраиваться. И вот к чему мы подошли, вы хорошую тему подбросили. Мужчина может это осознать, находясь в браке. И знаете, кто решает его этих всех иллюзий? Женщина. Почему? Ну, такая форма жизни, ничего ты не сделаешь. Женщина, она берет и избавляет мужчину от иллюзий. Как она это делает? Очень интересно. Тут немножко семейных взаимоотношений. Вы подскажете, так это или нет. Ну, мы, ну, давайте допустим, что смысл жизни мужчины совершать подвиг для женщины. Ну, хотя бы допустим. Иначе какой смысл? Если бы не было женщин, мужчины вообще ничем бы этим практически не занимались. Как кто-то пошутил, что цивилизацию создали мужчины, но создали ее для женщин. Иначе бы они ограничились пивом и футболом, реально. То есть, по большому счету, мужчине не так много и надо. Мужчина по определению достаточно аскет. То есть, если женщина смотрит на мужчину и думает, что он бреется для того, чтобы красиво выглядеть, она ошибается. Мужчине не мешает.
Если она думает, что он чистит обувь для того, чтобы ходить в чистой обуви, да наплевать, мужчине на чистую обувь. Если бы не было женщин, он бы ее не чистил и ходил бы во в чем-то таком. Это спокойно. Если бы были одни мужчины, в армии, например, одни мужчины, кто там ее чистит, Господи? Если не заставят, никто не почистит. То есть мужчина форма жизни, которая ничего не будет менять, пока она работает. А ботинки на скорость не влияют, не чищены. И вот появляется в мире женщина, и мужчина, он, наверное, не просто появляется, он к этому стремится, потому что она является его источником вдохновения, да, потому что больше делать ничего не хочется, если нету женщины. И вот он начинает для нее совершать подвиг. И вот он что-то для нее делает, и она что говорит? Ой, спасибо большое, ты мой вообще, ты мой благодетель, господин, друг и всякое такое. Особенно это на стадии, когда мужчина в женихах, да, там, и он начинает проявлять свои максимально хорошие качества, что-то для женщины делает. И он ей дарит букет цветов, а она такая, ой-ой-ой, я так счастлива. Мужчина считает, он говорит, завтра будет 2 букета цветов. Он дарит ей 2 букета цветов. Она говорит, я счастлива еще больше в 2 раза. Он поймал математическую прогрессию, алгоритм, дарит ей 3, а она в соплях. И он не может понять, что происходит. Хотя ничего не изменилось. Цветы те же, да? То есть подошел к автомату, кнопку нажал, потекла газировка. То есть, второй раз потекла, на третий раз током стукнула. Он не может понять, где синхронизация. Синхронизации нету. И вот он так поступает, начинает делать и не видит адекватную отдачу. Потому что мужчина хочет какую-то видеть реакцию на свои действия. И так вот, почему это происходит? Тут недавно я с одним психологом общался, и он говорит, тут все вообще все очень просто. Как говорит, гормональные колебания женщины. Это в течение месяца. Вот так. Вверх, вниз, в течение дня. С утра хорошо, тут поплохело. Вот так. Гормональные колебания мужчины. Пошли, потом, после 60-70, чуть-чуть меньше пошли, да, спал, и не спадают никогда. На самом деле на ноль не спадают. Вот. И представляете, вот одна линия, мужская и женская. И вот они пересекаются иногда. Мужчина очень иногда понимает женщину, что происходит. Почему мужчина думает, как вот мы все в этом мире, что то, что он делает, и то, что он получает за это, да, эффект от женщины, это синхронизировано. А на самом деле нет. Не синхронизировано. Поэтому мудрецы говорят, счастливый человек тот, который научился что-то делать, и он что сделал? Он не привязывается к результату. То есть он выполняет из чувства долга. И вот, опять же, перейдем на мужчин. Мудрый мужчина, он это делает не потому, что ждет какой-то эффект. Он знает, это правильно, так надо поступать. И когда она рада, чего прикольно, когда она в депрессии, тоже нормально. А что, нормальное состояние, это же женщина, Господи, это женщина. Как я беседую с одним молодым тинейджером, да, он только вступил в жизнь, только столкнулся с женщинами, он говорит, они все дуры. Реально дура. Я говорю, объясни, почему. Но она неадекватна. Сегодня я так поступаю, она ха-ха, хихи, счастлива, пищит там это самое. На завтра я делаю все то же самое, она говорит, ты дурак, и бьет меня по морде. Говорю, все, женщина неадекватна. Конечно, женщина неадекватна. Почему? Женщина – женщина, она не может быть адекватной. Это нормальное состояние. То же самое, слово неадекватное – это не дура, это... У нее реакция не всегда одинаковая. То есть она непредсказуемая, скажем так. Это красивее, да, звучит? Но слово неадекватное, непредсказуемое, по большому счету, это одно и то же. Из-за того, что маленький, мужчинка этот еще маленький, мальчик, да, он не понимает это. Он думает, что, он как с друзьями привык. Он приходит, 2 мужчины между собой общаются. Если все общаются, по понятиям, все нормально. Ты подошел, хлоп по плечу, он тебя, все, и так будет продолжаться вечность. С женщиной 2 раза по плечу она в экстазе, 3-й раз она ушла от него. За те же самые поступки. И вот говорится, что этот мир, он так устроен, что он мужчину может излечить от этой иллюзии, синхронизации. Он понимает, что это в семье не работает, потом со временем переносит это на свою деятельность какую-то, и он понимает, что не синхронизируется.
не синхронизируются. Часто бывает, что финансы, которые у тебя в жизни, они же не по прямой такой, знаете, такая простая математика. Берется количество, ну там, УЕ делится на количество лет, или года делятся на 12, получается там, ну, 2164 доллара в месяц, ну, например. И тебе как бы, вот, все, до конца своих дней. Нет, конечно, абсолютно не так. То есть звезды все стоят пораньше, ну, по-разному. Это может двинуться в одну сторону, в другую. Любой астролог открывает карту и говорит, ну, дружище, ты сейчас сильно как бы, нет, не напрягайся. То есть не надейся, что сейчас попрет. Оно не попрет по определению. Не может. Не может. Почему? Ну, сейчас дом денег пуст. Сатурн там зайдет когда-то, или Юпитер придет через 12 лет, тогда будет. Сейчас ты вот в таком варианте. И вот разумный человек, он на это не обращает внимания. Он знает, мой долг такой, я его выполняю, независимо от того, что получается. Это не слишком сложно. Я вот вам говорю, сам начинаю понимать, о чем говорю.
За это время можно нарабатывать профессиональные качества какие-то, чтобы действительно поперло. А то если ничего не будешь делать, так
вот. Не, никто еще не говорит, что не. Ну, дело в том, что в идеале, а можно вообще ничего не делать. То есть, если вы хотите ограничиться одной своей жизнью, то все должны чудесно понимать, что все, что вам положено в этой жизни, вам придет по определению все. Копейка в копейку. Знаете, как в бухгалтерии. Знаете, вот серьезное предприятие, как рассказывал парень, он работал на каком-то заводе, а потом его в армию забрали. И он ушел в армию служить. А деньги не получил за последний месяц. И там каждый месяц звонит бухгалтер маме, говорит, где ваш урод? Он мне всю бухгалтерию ломает. Меня вот остатком выходит постоянно. Меня как бы уже там, главбух уже мозги проел и тому подобное. Заберите. И бухгалтер ищет, как это отдать. И когда человек, например, вот, занимается пожертвованием, он жертвует правильно, да, то потом все бухгалтеры начинают мучиться, потому что у них остаток. То есть им дают, он возвращает, дают. Они начинают это как-то сунуть, ну, пытаться вернуть. Иногда это даже делается, ну, какими-то хитростями. То есть это может быть через родственников усовываться, так-то, ну, и тому подобное. А также говорится о том, что очень часто, когда, ну, тоже мало кто это, ну, мужчина это больше чувствует, наверное, как-то из-за своей врожденной мужской обидчивости, да, ну, что ты не сделаешь, что когда мужчина, он свою жизнь синхронизирует с жизнью женщины, да, вот у них брак какой-то возникает, то, ну, часто карма же разная, да, у людей какие-то, но соединяясь, у них карма начинает выравниваться. То есть она объединяется, становится единой. Иногда у человека по карме вот смотрит, ну, голодранец голодранцем, да, но он женится и по у него раз начинает к нему приходить. Мужчина думает, о, классно, я, ну, меня поперло, я начал зарабатывать. Например, мужчина так, или женщина думает, о, отлично, ничего не получалось, а вот сейчас смотри, я вот вышла замуж, я теперь доволен, тебе деньга поперла какая-то. Но на самом деле это может быть ваш партнер или дети, например. То есть живешь, раз в твою семью приходит какой-то ребенок. Не из детдома, а рождается, я имею в виду. И у него уже свои деньги, своя карма. Как ребенок там до 15 лет свои деньги получает? Он же не ходит сам и зарабатывает. Их родители зарабатывают. Как зарабатывают? Их дают через родителей. По большому счету так получается. И часто бывает, что женщина начинает, ну, живет с мужчиной и начинает что делать? Говорит, я не хочу зависеть от этого, ну, мужчины. Да? Меня, ну, в детстве могли так научить, там, ну, еще что-то. Что женщина должна быть независимой и всякое такое. Ну, сейчас, слава богу, как-то уже эти устои немножко расшатываются, да, а, ну, самими женщинами. Женщины начинают понимать, что, ну, не так уж и прикольно быть независимым. Вот этот весь, как бы, как называется, 90-е, 2000-е годы, вот это взрыв феминизма, ну, это всякое такое. Плюс это все еще на советской действительности, там, ну, вот это все, женщина с отбойным молотком в оранжевом жилете, это так было популярно в нашей стране. Но потихонечку начинают, все уже накушались, наелись, начинают переходить в такие более адекватные взаимоотношения. А оказывается, получается, что семья, мужчина, женщина, да, им определены какие-то, ну, какие-то финансы. Если женщина работает и мужчина работает, они вместе приносят домой то, что ну, им положено. Если женщина не работает, то что происходит? Мужчина приносит, потому что, ну а как еще будет? Не теперь же небесно будет расковаться. Поэтому говорится, почему разумные мужчины, они ну, не позволяют, сейчас я правильно подберу слово, нет, не так, не заставляют женщин работать. То есть неразумный человек, мужчина думает так, я работаю, получаю там 4000 долларов в месяц, этого мало. Но если еще жена пойдет, ну за 2 хотя бы, то будет 6, и уже будет больше, и тому подобное. Ну, не так. Абсолютно не так. То есть она начинает работать и получает свои деньги сама. И чтобы из-за желания не зависеть от своего единственного избранного ей же мужчины в адекватном, ну, в адеквате, в абсолютном, в разуме, в сознании, она же выходила за него замуж, выбыла его. Но чтобы от него не зависеть, она берет и идет в зависимость от кого? От каких-то других мужчин, малознакомых, которым на нее наплевать, которые хотят только ну, что-то поиметь с нее. Это большое горе. Большое горе и даже не горе. Это иллюзия определенная.
И получается, смотрите, что появляются опять вот эти, как вы называете, ну, те моменты, которые снимают эти деньги.
Ну, конечно.
Ну, как мера, 4 тысячи.
Да.
Наверное, 2.
Однозначно. Все равно получит. Да, либо 100%. 100% это будет куда-то, ну, это образ, просто родной до боли. И очень показательный пример одного моего знакомого, который ну, подбросил такую информацию, он пришел на консультацию, кстати, я вот такое дело, не могу до конца понять. Вот я говорю, как женат когда, да, а он какой-то, ну, мастер мебельный, что-то такое. Я когда говорит, женат, и жена у меня сидит дома, у меня заказов много, я столько денег зарабатываю. Жена заскучала, говорит, у меня денег мало, надо идти работать. Идет на работу, вот сколько она получает, я вот приблизительно на этом меньше начинаю зарабатывать. Я с ней развелся, вообще ничего не зарабатываю. То есть мужчина, дом денег пустой. То есть, ну, на самом деле. То есть он только живет за счет благочестия женщин. Такое-то нормально. Опять женился. Она сидит дома, он начинает много зарабатывать. Приносит домой, она говорит, ой, я что-то недовольна. Пошла работать, он стал меньше зарабатывать. Опять развелся, ну у него такая, ну карма такая. Опять ничего не зарабатывает. Почему? Потому что его деньги, ну, по карме ему, ну, вот, немного, немного. Но и за счет благочестия женщины он эти деньги ей приносит. Я, например, чисто за себя скажу, астрологи надо мной проводили эксперименты какие-то, открыли, говорят, Сатя, ты сильно не напрягайся, ну, у тебя очень благочестивая жена, поэтому ты что-то зарабатываешь. Ну, это деньги твоей благочестивой жены и твоего благочестивого ребенка. Твой дом денег пуст. Я что-то так посидел, подумал, говорю, ну, а что кривляться? В принципе, нормальное состояние, что он пуст. Я-то себя хорошо знаю. Даже в этой жизни, что я делал, у меня денег не должно быть по определению. Больше никогда, да, и на протяжении там, 10 жизней. А то это еще по-легкому отделался. И поэтому иногда жена сидит и говорит, кстати, может мне что-то подхалтурить? Мне вот всегда нравится вот это. Жена подхалтурит. Ну, знаете, если жена халтурит, мужчины знают, как она иногда халтурит. То есть это я должен найти, где-то подхалтурить, ее туда отвезти, все привезти, все это сделать. Она в это, ну, нажмет, да. Потом это все должен куда-то развести, получить ей, принести, дать. И она таким образом подхалтурила. Я говорю, ты знаешь, а давай я тебе сам просто так дам, вот, только ты не это самое, не работай. Она говорит, о, отлично, мне так тоже нравится. Но математически те же яйца, только вид в профиль. Так же все слаживается, одинаково. Поэтому говорится, что, аллегорию с посылкой, ну, вот она такая понятна, да? То есть мы сейчас живем, это то, что мы сейчас имеем, это результат нашей благочестивой или неблагочестивой жизни в прошлой, ну, в прошлой жизни. То, что сейчас мы делаем, это результат нашей
пособного
будущего. То есть то мы получаем чуть позже. Есть какие-то варианты, все достаточно гибко, все мы можем двигать, у нас есть свобода выбора и тому подобное, но грубо приблизительно так. И говорится, нужно ли прилагать усилия? Нужно ли прилагать усилия? Хороший вопрос. Можно не прилагать. Можно не прилагать. Но дело в том, что тот завод-изготовитель, который нас сюда забросил, он забросил не просто так. Есть определенная цель. Знаете, как вот есть режиссер театра, и у каждого есть своя роль. А роль это, ну, представляете, театр, есть режиссер какой-то, главный или как называется в театре. И у каждого актера есть какая-то роль. Почему? Потому что у режиссера есть какая-то цель. И вот тот, кто что делает? Выполняет свою роль, предназначение свое, то тогда режиссер к нему относится как? Ну, конечно, да. Ну,
благосклонно.
Почему? Потому что если у вас спектакль Чиполлино, да, и у тебя роль Вишенки, то ты Вишенка.
Ты персиком.
Да, да, хорошо, если персиком. А если ты выходишь и говоришь, я Отелло. Ну, понимаешь, бегают фрукты, а ты Отелло еще. Конечно, ты ломаешь всю какую-то, всю картину. Режиссер после этого говорит, слышишь, ну, солнце, ты, может, как поосторожнее с Отелло. Давай, может, все-таки персик, ну, как и было запланировано заранее. Но живое существо говорит, нет. Вот мне кажется, что роль Отелло сейчас актуальный. Сейчас актуальный. Мне за это, наверное, в конце больше заплатят. Потому что, ну, персик, сами понимаете. Вишенка, да, кто же за вишенку, а Отелло это Гамлет, опять же, без него никак. И возникает вот, ну, такая вот штука. Так же самое, это называется дхарма. Дхарма. Дхарма это ну, неизменно обязанность живого существа. Ну вот, чтобы вообще понять, что дхарма сахара какая? Сладкий. Да, дхарма сахара сладкий. Вот у человека, у каждого есть такой сладкий, есть такая дхарма. У каждого есть. Это еще называется талант. Ну, вам как в школе, в которой нет детей без талантов, да, понятно. То есть можно сказать, что у каждого ребенка есть дхарма. Но я открою вам секрет, и вы это знаете, это не секрет, вы это знаете. У всех детей есть талант. Не только, которые учатся здесь, они у всех есть. Но только кто-то об этом знает, а кто-то говорит, ну, все к черту с вашим талантом. То есть есть школа, где открывают талант, а есть школы, где дети просто сидят, пока родители работают на государство. Их же надо куда-то девать. Ну, чтобы дети не разрушали экономику страны, там, бандитизм не повышали. Их где-то должны они собираться, это не сидят. За ними смотрят люди, которые, ну, по идее, просто надзиратели. Их называют преподавателями, но они их ничему не учат. Ну так, веселят чему-то. Да, там. Но всем глубоко наплевать на, ну, на открытие талантов там каких-то. Но вот этот талант, это и есть дхарма. У каждого человека есть роль. И счастливый человек, это тот, который свою жизнь поддерживает своей дхармой, своим талантом.
Вот иногда же бывает... диссонанс такой. Человек рожден танцевать, танцует как Бог, и любит, и счастлив,
да.
И дышит танцем, ну, ростом не выше, или ноги не такой формы, и его не берут. И тогда как? И он страдает.
Недавно тут в этом самом, я в сетях иногда лазю, ну, дело так серьезно, там такая фотография, какой-то парень, лет 9 такой. И написано, этот парень с детства парализован на правую сторону там, лица. Его мама там то-то, то-то. Его там то-то. Ну, в общем, написано, что ребенка, ну, в принципе, дешевле пристрелить, чем как бы это самое. А как вы думаете, кто это? И там снизу, Сильвестр Сталлоне. То есть нельзя сказать, что мальчик парализован на правую руку. Сейчас мужику 65 лет, ну так уже в 45 мало кто выглядит. Ну что-то такое, да. Или так, это масса таких каких-то есть примеров. То есть, а почему он стал этим заниматься? Он стал заниматься тем, чем он стал заниматься. То есть ему это было интересно, он стал этим заниматься. Так же как, ну, я не очень люблю Филиппа Киркорова, дал Бог ему здоровья. Ну так, на всякий случай. Ну, очень яркий пример. Ну, очевидно, что он не плиточник, а облицовщик. Вот так смотришь на него, да. Пусть у человека хорошая, благочестивая карма, и он занимается своим делом. Поет просто какую-то. Ведь хрен же поет, по большому счету. Понимаете? Но если у человека есть, ну, карма получить это, он будет, понимаете, он будет получать даже за ерунду. Он поет хорошо, но даже ерунду поет. Поэтому говорится, в ведах написано, что гораздо лучше выполнять даже собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем совершенство выполнять чужие. И дальше написано, ибо этот путь чрезвычайно опасен. Иногда переводят как смертельно опасен. То есть выполнять чужие, ну, чужую дхарму, ее даже не выполнять, а имитировать. Вот в чем дело. Поэтому говорится, счастливый человек — это тот, который не побоялся заниматься в своей жизни тем, для чего он рожден.
Можно я венчусь? Просто обычно такой человек находит все равно себе применение. Куда-то его возьмут, или он свою школу создаст. А если, может быть, значит, это не вот карма.
Скорее всего, может, да, может, действительно. Как есть один французский актер, он зарабатывает очень много денег, очень хороший, востребованный актер. Так у него одна рука. Значит, вторая рука, она такая сухая какая-то. Не самый бедный дядька по жизни. Шансов, чтобы он станет актером, никаких. Ну, прикинь, у него одной руки просто нет. Он урод, по большому счету. Его 150 лет назад в цирке бы показывали за деньги. Понимаете? А он не побоялся заниматься. И он добился своего. То есть люди, которые занимаются своим делом, они этого добиваются. Почему? Потому что это их предназначение. И когда они это делают, они не парятся по поводу того, получат ли они деньги или нет. То есть этот хлопец, он занимался не для того, чтобы их заработать. Он просто хорошо делал то, что он умеет, а деньги приходят как побочный эффект. Так же самое мы в мире смотрим, что есть, кто-то говорит, надо срочно стать юристом, потому что сейчас юристы только зарабатывают. Их юристов, и в деревне Соленая уже университет юристов выпускает, там куча все, юристы все. Все ли они обеспеченные люди? Да нет, у кого по карме положено быть обеспеченным юристом, он обеспечен, а остальные работают плиточниками-облицовщиками с двумя высшими образованиями юриста. Понимаете, такое тоже есть. Вполне реально. Почему? Потому что ты по определению надо было идти тебе на плиточника-облицовщика. Ты талантлив, такие швы получаются, обалденные. А потому что захотелось чего-то другого. А часто даже не ему захотелось, а захотелось родителям. Да, потому что... Или сейчас топ-менеджер. Ну, сейчас все топ-менеджеры. Сейчас же, если ты не топ-менеджер среднего звена...
Жизнь не удалась.
Не удалась, конечно, не удалась. Не удалась. Как когда-то там надо было куда-то отправить. Ну, в общепит, да? Ты что, если ты в общепит отправишь своего ребенка, и неважно, руки у него... Из задницы или не из задницы, неправильно сказал. Из нижней чакры или из нижней чакры, как-то так. А, что-то хотел добавить, мы говорим, да?
Я хотел спросить, как узнать свою дхарму?
О, смотри, какой. Вы чувствуете? Тут еще не. Понимаете, за что люблюнуть незамутненное сознание, понимаете? То есть тут пока еще пролезешь через семью, армию, вот это все, весь это, все, что там тебя за. А тут просто как. Что такое дхар? Да, есть какие-то такие штуковины. Если вы не против, я там, может быть, несколько прочитаю про предназначение. Да, вот, например, 7 признаков того, 7, их много, у меня масса вариантов. Ну, вот, больше всего мне это вот нравится. Что вы занимаетесь своим делом? Вы можете заниматься своим делом своей жизни в любое время, при любых обстоятельствах и при любом самочувствии. Если как бы вы утром просыпаетесь и думаете, да пропади оно пропадом, опять на работу. Знаете, вот когда человек занимается не своим делом, он приходит в понедельник на работу, чтобы ждать там пятницы. Если это так, не надо этим заниматься. Освободите быстрее это место и пойдите так делать, где вам нравится. Я вынужден это терпеть, потому что мне здесь платят там 3500 гривен в месяц. Если я не буду тут сидеть и страдать, мне их никто не заплатит. Безумная идея. Безумная абсолютно. Второе. Вы погружаетесь в процесс работы моментально и надолго. Сосредоточенность на любом деле подобно глубокой медитации. Время и все, что происходит вокруг, перестает иметь значение. Это твоя деятельность. Знаете, кому шоу, а курсе просто. Раз встретились и понеслась душа. Сразу раз и заговорили. То есть встретились и про бабочек. Встретились и опять про бабочек. Разошлись и переписываются про бабочек. Ну, такое есть. Я говорил про этот, у меня классический рассказ Михаила Веллера «Оружейник Тарасюк». Это рассказ о дхарме. Когда, в двух словах это звучит приблизительно так, когда человек не побоялся заниматься в мире, в жизни своим делом. Все началось с того, никто не читал этот рассказ. Он пацан был, пионер-герой, короче, война была, и он там у партизан как-то прибился, и он так выглядел мерзко, и маленький такой, ну, несчастный, его было всем жарко. И у него была такая дхарма. Дхарма. Что он делал? Ну, чем занимались партизаны во время войны? Ну, кроме того, как политинформацию, ну, диверсиями, да. Ну, чаще всего они же были на самоокупаемости. Поэтому 99% что они делали, это бомбили склады, это нормальное состояние. И врагу ущерб, ну и себе как бы. А потом, конечно, еще и паровозы какие-то. И вот основная задача была бомбить и склады, и у них была такая бандитская группа, да, такая организованная. Что они делали? Ну, к складу послали пацана, у них был специальный такой будильник золотой. И он подходил, здесь замотанный, дяденька, дайте хлебушка, ну, всякое такое. Ну, какой же солдат не поведется на такую болванку золотую? Он как бы брал часы в этот момент, ну, как только он туда переводил взгляд, все было до секунды отмерено. У ребенка за пазухой была какая-то волына, и у дяденьки куда-то пак, стреля, тут выскакивали друзья-партизаны, все как бы это самое. А ребенок партизан, герой. У него там что-то, то ли 49 таких уже было. В общем, малолетний киллер. С оружием, ну, ему там было там 12 лет, что-то такое. И потом, когда закончилась война, он с медалями совсем, а ему прет оружие. Вот ребенок, которого прет оружие. Ну, если в 12 лет у вас 49 трупов, ну, заметьте, это ж по карме он туда попал, это ж не какой-то там маленький Бетховен, да? Это вот, вот такая карма у него была. И вот он поступил куда-то и стал изучать оружие. Вот он просто в своей жизни просто изучал оружие. И это по большому счету в нашей стране было никому не нужно. Причем оружие он холодное какое-то изучал, историческое. Там. Из-за того, что он в это, как здесь написано, погружался моментально и надолго, он стал гением в этом вопросе. Его начали приглашать на какой-то консультантом к фильмам, там, знаете, там, про рыцаря что-то снимают. И, вот, и он живет себе и живет. И счастливый. Вообще никого не парит, да, это, этот вопрос. Ну и там, конечно, это детектив такой, он в итоге 49-го своего встречает. Оказывается, 49-го он не грохнул, и он это знал. Но ему было стыдно по малолетке признаться, что он промахнулся, ну, ранил только. И потом они там через много лет встретились, что там каких-то пальцев не хватало, и он там из Германии. Как-то. Ну, в общем, достаточно интересно, очень рекомендую почитать. Это недорого, там буквально там, 20 страниц, это короткие очень рассказы. Третье. Вы испытываете постоянную необходимость в стремлении к профессиональному росту и получению новых знаний. Вы участвуете в любой дискуссии, связанной с вашим любимым делом. Четвертое. Вы безвозмездно делитесь приобретенным опытом с другими людьми. Ваши знания приходят к вам легко, поэтому вы также легко готовы делиться с ими. Вас не тревожит мысль о том, что кто-то станет лучше вас, используя ваши знания. То есть, если вы боитесь делиться секретами какими-то, скорее всего, это не ваше. То есть, вам кажется, что кто-то станет круче, сейчас вот я поделюсь. Нет. То есть, на профессионала, в хорошем смысле, эти вещи вообще не палят. Он это вот так, кто раздает, все равно он лучше всех. Понимаете? Если вы начинаете зажиматься, то вы боитесь. Почему? Потому что это не дело вашей жизни. Это не то, что вы делаете максимально хорошо. Следующее.
Я могу добавить.
Да.
Если ты не отдаешь знания, да, то и тебе закрывает.
Ну, конечно.
Если ты отдаешь, мне говорят, что ты отдаешь? Я говорю, пока они поймут это и начнут это делать, я еще что-нибудь новое придумаю.
100%.
То есть это всегда так. Вот,
вы что? Отдаешь, закон Вселенной такой. Вы имеете только то, что отдаете. Отдаете, а Вселенная это все заполняет.
Потому что дальше уйти, когда отдаёт.
Однозначно. Вы открыты ко всему новому. Любимое дело дает вам большой заряд энергии. То есть, если вы чем-то занимаетесь, и вы устаете после нее, и уже жить не хочется, да? То есть, это не такая вот приятная усталость. Знаете, вот ты думаешь... Классно. Знаете, иногда бывает, куда-то встрянешь, и там 3 лекции в день по 3 часа. И потом так вечером сидит такой, как будто айвы объелся. Язык просто, бицепс на языке устал. И такой думаешь, классно. Ну вот оно, вот то, что нужно. Вот это классно. Это, тебя это вдохновляет делать что-то. Следующее, шестое. Деньги не являются для вас определяющим фактором. Если вы полностью погружены в дело своей жизни, то легко тратите на него значительную часть своих денег. И спустя время любимое дело приносит вам доход с такой же легкостью. И следующее, последнее. Вы не замечаете, что желаемые вам, вы замечаете, что желаемые вами события начинают формироваться сами. И вам остается только наблюдать за удачным, в кавычках, стечением обстоятельств. Новые знакомства, творческие идеи, как будто сами приходят в вашу жизнь. Как будто, то есть, смотришь, да я вообще к этому не прикладываю все, оно само как-то вот все это приходит и приходит. Я просто делаю, а оно приходит. Я это делаю, а оно опять приходит. Я об этом еще только не подумал, а оно уже навалилось. То есть, возникает такая легкость, ты скользишь. Если это, знаешь, это как в забое вот это, карьерный рост какой-то, ты думаешь, блин, как это все ужасно. Либо ты растешь, и при этом... Ты растешь не за счет того, что люди опускаются вокруг, знаете, за счет кого-то. То есть тебе ты улучшаешься не за счет того, что кому-то хуже становится. То есть вот это дело твоей жизни. А легко ли это найти? Нет, это не просто, это надо искать. Может, полжизни уйти на это, чтобы это найти. Но это стоит того. Это стоит того. Вот, потому что. Ну, потому что сахар сладкий. Он может быть думать, что он горький, кислый, желтый. А он сладкий, ничего ты с этим не сделаешь. И вот каждый из нас вот такой сахар. Поэтому, если вернуться к, ну, вот как формируется вот эта пунья, да, вот это благочестие. Как формируется благочестие человека, ну, на основе которого вообще благосостояние. Говорится, что благочестие человека... На 80%, ну где-то половина на половину, зависит от проклятия и благословений других живых существ. То есть человек живет, да, если он живет так, что вокруг люди напрягаются, да, он их напрягает, то естественно, ну, что происходит, когда вас кто-то напрягает? От него, ну, назад идет какой-то посыл, естественно. Если как бы... Вас наоборот не напрягают, от вас идет что-то такое жизнерадостное, скажем так. И вот, вот как, если взять меня, например, как человека, вокруг меня есть какие-то личности, которые, если я окружен личностями, которые, ну, довольны мной, да, по какой-то причине, они, естественно, назад шлют, ну, позитив. Если же люди вокруг напрягаются из-за того, что я развиваюсь, знаете, вот, у меня карьера, я развиваюсь, и люди вокруг скрипят, что они назад шлют? Оно выстреливает тебе в болячки, в семейное счастье и так далее, и так далее. В итоге ты не становишься, ты все равно не сможешь этим воспользоваться. Просто-напросто. Поэтому мудрецы говорят, надо жить так, чтобы когда тебя хоронили, весь все Запорожье вышло и плакали. Блин, как мы теперь будем жить без этого человека, понимаете? Конечно, однозначно, что в жизни ну, не все будут счастливы. Рядом мир такой. Всегда будет кто-то, ну, по какой-то причине, ну, у вас могут быть с кем-то конфликты. Но рекомендуют так. То есть, ну, на скидку посчитали, если это не больше 5% вашего окружения, это допустимо. Ну, это нормально. Всегда должны быть для вашего роста какие-то злобари. Да, какие-то, ну, алчные, ненасытные. Но если же вы смотрите, что вокруг одни уроды, ну, за исключением Светки, моего друга, которого я плачу в жилетку, то, скорее всего, ты так себя ведешь, что назад и как, ну, возвращается просто негатив. То есть то, что ты посылаешь, что тебе и возвращается, это есть, ну, есть закон кармы. Поэтому, ну, кажется, проклятие и благословение, да? Надо... Ну а если вдруг тебя незаслуженно прокляли? Бывает такое незаслуженное проклятие? Веды говорят, что незаслуженное проклятие еще надо заслужить. Это очень-очень высокий уровень. То есть незаслуженные проклятия испытывают на себя только святые. Это другие взаимоотношения, там уже как бы они у Бога в кармане, поэтому их проклинают, и для них это вообще очень круто. Но для обычного человека, такие как вот мы с вами, незаслуженных проклятий не бывает. Как говорит Глеб Егорыч, помните? Как он говорил? Наказаний без вины не бывает. Ну я же ничего не сделал, он же ничего не делал. Надо было с бабами своими разбираться вовремя и револьверами разбрасывать, куда попало. Ну что-то такое. Поэтому наказаний без вины не бывает. сейчас очень многие люди, я залазил где-то в сети, как заработать денег, как заработать миллион, как там, то-то. То есть масса вариантов. Обычно либо это сетевой маркетинг какой-то, да, и там объясняется, как заработать миллион. В принципе, он этот миллион зарабатывается организатором, этой системы. Либо наоборот, человек какой-то за какую-то мзду немалую всем объясняет, как заработать миллион, и в итоге сам зарабатывает, конечно, на обучении, как заработать миллион, он зарабатывает этот миллион. Как правило, такое не происходит у всех остальных. Помните вот этот фильм? Служебный роман новый, новая версия. Там, помните, там был тренинг какой-то. Вот самая интересная часть этого фильма — это вот этот тренинг. Ваня Охлобыстин проводит.
Акулы,
да, мы акулы, да, всякое такое. И он там накачивает, как в бизнесе надо это все сделать, как это круто. Потом они берут и собирают конструктор, да. Потом говорит, а это что? Это ребенок или что-то такое. А куда эту детальку? Видите, она не лезет, эта деталька. То есть, если вы хотите построить, эта деталька не лезет. Не лезет. Это называется, когда, чтобы заработать больше того, что вам положено, надо наклонять сообщающиеся эти сосуды. И тебе раз, и ты заработал. Но ребенок не влез, например, в систему твоих ценностей. То есть, поэтому мудрый человек — это тот, который он не качает этот сосуд. Он понимает, что ему по определению, значит, ты в баню, если ты пришел, заплатил за 2 часа, да, то париться будешь 2 часа. Никто тебя раньше не выгонит. Не разрешают дольше сидеть. То есть все, что ты должен получить, ты получаешь. Это вот, знаете, про сообщающиеся вот эти сосуды, еще такой пример есть, как мир, он... заметили, что в мире существуют определенные страдания? Заметили. Все адекватные люди, все заметили. И написано, что существует 3 вида страдания. На санскрите они называют адхибаутика, адхиатмика и адхидавика. Но по-русски это звучит. Первое — это адхидавика, это страдание от сил природы, от более возвышенных каких-то там личностей, которых мы как бы не видим. Какие там силы природы? Жара, холод, вся эта красота, по большому счету. Зима, ураганы, и тому подобное, от чего все страдают. Сейчас по дороге едешь, какой-то снег неясный, потом холодно, потом замерзло, топливо, там масло где-то замерзло, и так далее. И от этого ты куда денешься? Никуда, мы живем в этом. Летом нам слишком жарко, мы ждем зимы, когда будет нормально. Зимой нам слишком холодно, мы ждем лето. И вот так десятилетиями живем, ждем чего-то, вот будет лучше. В итоге счастье было 3 дня в мае, да, когда было уже не холодно, но еще не жарко. И 3 дня в сентябре, когда было уже не жарко, но еще не выпал снег. Вот что-то такое. Это называется отхидаевка. Второе — это называется страдание от других живых существ. Соседи какие-то непонятные, которые тебя глумят, какое-то правительство, какие-то власти, гаишники, опять же, куда без него, да? Какие еще живые существа бывают? Тараканы, мухи, кот, который писает тебе на дверь, знаете, по жизни есть какой-то кот, который, ему так хочется, ему дхарма такая, то есть он приходит и тебе на двери, оно ж неприятно, потому что и кота убить невозможно, потому что не знаешь, когда это делать, и потом видишь только результаты, ты от этого страдаешь. И третье — это страдание от своего тела или от своего ума. Поэтому говорится, что эти 3 страдания, они тоже находятся в сообщающемся сосуде в таком. Там чуть-чуть по-другому. Мы хотим же от страданий избавиться, да? Прикладываем массу усилий, времени и средств. Например, куда деньги тратятся? Мы тратим на то, чтобы не страдать от сил природы. Мы начинаем окна вставлять, 3 стекла, какой-то обогреватель правильный, какой-то кондиционер и так далее. Мы интенсивно пытаемся от этого избавиться, чтобы не страдать от сил природы. И мы добиваемся очень многого. Добиваемся? Дома у всех часто тепло. Вода течет теплая, мухи через сетку не летают, всякое такое. Потом мы интенсивно пытаемся избавиться от страданий, которые нам причиняют другие живые существа. И мы там от соседей дистанцируемся, а с гаишниками как-то там договариваемся, у нас появляются какие-то связи, мы налаживаем вот эти варианты, или вообще за город выезжаем, большой забор, обстроились, охрану, вот все спрятались, да, люди нас не беспокоят, видим через стекло, еще как-то, в метро не тусуемся, и прикольно. То есть от людей как бы избавились, приложили туда колоссальное усилие, но тут, если ты заткнул одну дырку, вторую заткнул, то откуда получается? Из третьей начинает, третий сообщающийся сосуд и начинает как бы бить в самое тонкое место, в голову, то есть, ну ничего ты не сделаешь. Поэтому рекомендуют, что слишком много внимания на это обращать не надо и тратить очень много средств на борьбу с другими живыми существами или с какими-то силами природы. Потому что ты все равно свои страдания по совокупности получишь. То есть только они так могут вытечь из трех кранов, а так из одного. И все равно ты будешь страдать от тела. Ну, а кто не страдал никогда от тела? Ты молчи, тебе еще рано. А все остальные наверняка уже были какие-то, да, темы. А если ты уже повзрослее стал, у тебя в голове что-то завелось, то начинаются страдания от между двумя ушами. Там самые крутые страдания. Ну, еще говорят, что мужчина и женщина немножко отличаются. Мужчины больше карму свою отрабатывают во взаимоотношения с другими живыми существами. В социуме где-то. А женщины во взаимоотношении со своим умом. Поэтому женщина все время что-то себе придумывает, думает и страдает между двумя ушами. Ну, это нормальное такое состояние, что ты с этим не сделаешь. Это надо учитывать при, ну, когда строишь отношения. Вот это то, что касается, в двух словах, может быть, это такое, вводная немножко лекция, чтобы вот как-то, знаете. Ну, если вдруг есть какие-то, знаете, такие людиные стереотипы, которые нельзя подвинуть, знаете, как мы начали, чем больше как бы, делаешь, чем больше получаешь. Это, знаете, умонастроение, помните, мой любимый мультфильм. Чем больше посижу, тем больше там, волк сидит, его лиса развела, да, он хвост засунул. Чем больше посижу и тому подобное. Чем больше я поем, чем стану я себе. И всех победю. И всех. Вот всякое вот такое. Вот. Но современный человек, конечно, не должен быть волком, который думает, что вот только так, таким образом. И мы смотрим по сторонам и видим, что все-таки немножко работает по-другому. То есть, если человеку положено, знаете, как говорят, что такое хорошая карма. Ходорковский, сидя в тюрьме, начал копать подкоп и наткнулся таки на нефть. Ничего ты с этим не сделаешь. Ну, положено. Ничего ты не сделаешь. А плохая карма, это когда, анекдот мне тоже нравится, когда самолет летит, начинает терпеть какую-то там аварию, там что-то такое, и стюарда заходит, раздает всем спасательные жилеты и свистки. Он говорит, а что это такое? Мы над океаном падаем, сейчас наверняка упадем, а этот район кишит акулами, поэтому будете на этих плавать и свистеть свисток, чтобы как бы отгонять акул. А мужик один говорит, не, у меня карма плохая. Либо, говорит, свисток поломанный, либо акула глухая. Поэтому мне даже не давайте. Мне это, говорит, даже не нужно. Ну, вот такая вот история. Может быть, есть какие-то вопросы или что-то такое, что мы можем обсудить. Может, прояснить какие-то штуки. Я не то, чтобы требую, но вдруг. Не было это, вы такого никогда не слышали и... Тьфу на меня три раза за то, что я вам такое сказал. Ну, я понимаю, интересно, да. Лекция в эстрадной цирковой манере, я понимаю. Но, тем не менее, может быть, что-то прояснить, так или не так. Может, что-то было как бы непонятно, или откуда берется, куда девается, я хоть сам узнаю.
А как же понятие Земля, это планета свободного выбора?
100%. Земля – это планета свободного выбора.
В определенных рамках.
У человека, у живого существа, то, что я слышал по этому поводу, что вот ваш вопрос, на что меня сейчас вдохновит. Живое существо наделено выбором. У него есть свобода выбора. Почему? Потому что живое существо является частью Бога, а Бог, он имеет свободу выбора, его никто в этом не ограничит. Но свобода выбора прямо пропорциональна размерам живого существа. То есть, если источник всего имеет абсолютную свободу, то человек не имеет абсолютной свободы. Говорят, ну вот опять же, в ведах написано, что свобода человека, свобода живого существа, мы не говорим человек, а именно свобода живого существа, она заключается в том, что он имеет выбор правильно реагировать на ситуации, которые с ним происходят. То есть мы, от нас не зависят те события, которые с нами происходят. Они происходят по карме, они предрешены все, предопределены. Особо это сегодня, в день сурка, актуально. Потому что, ну, кто смотрел день сурка, там была ситуация, когда вот ситуации были предопределены. То есть заметили, каждый день у человека происходят определенные ситуации. Одни и те же. То есть он каждый день 2 февраля у него был набор. Это даже не... Это был набор уроков. Уроки определенные. То есть в этом мире есть определенные уроки. И свобода живого существа только лишь в правильной реакции на эти уроки. То есть мы не можем изменить уроки, но можем изменить свою реакцию на эти уроки. Только в этом свобода есть выбора. Свобода заключается в том, что человек, правильно реагируя, он может прогрессировать. Это его выбор, его никто не заставляет. Неправильно реагируя, он будет деградировать. И это тоже его свобода. То есть насильно мил не будешь. И говорят о том, что эта свобода, она не случайна, ее нигде-то не вырвали, ну и тому подобное. Эта свобода, она сразу дана при, ну, эта функция прокачана при производстве живого существа. То есть вот душа как вот, она изначально такая свобода есть. Почему? Потому что, ну, если совсем вглубь опуститься, ну, там, в ведической такой философии, то живое существо создано для любовных взаимоотношений с Богом. А любовные отношения возможны только при наличии свободы, ну, выбора. Если свободы выбора нет, это уже не любовные взаимоотношения. Ну, я так немножко отвлекся. Но смысл в том, что есть только, вот, ну, можно правильно реагируешь на ситуацию. Вы не об этом спрашивали? Об этом. Спасибо, что я смог. Ну, мне вообще очень, очень важно на правильно поставленный вопрос дать правильно поставленный ответ.
А если ты не согласен с тем, что тебе вот даровано вот судьбой, там, кармой, вот не согласен, до возмущения, как же дальше
формировать? Понимаешь, а когда ты понимаешь, что ты создал набор этих уроков. То есть эти уроки пришли. Вот смотрите, приходит в школу пионер, да, какой-то, и вы смотрите на его уровень интеллекта, и, естественно, ну, условно, да, выписываете ему определенные какие-то обучающий... Нет, неправильно сказал, я вспомнил другой пример. Разрешите другой. Я вспомнил. Я когда-то лечился в санатории. Это так редко бывает, но я лечился в санатории. Оглох на одно ухо, ну так бывает, доигрался. И приехал в санаторий, меня поселили. И доктор меня обследовал и говорит, тебе надо вот это и это. И я могу сказать, а я не согласен до возмущения, что я должен 2 часа сидеть в соляной пещере в этой. Он говорит, солнце мое, ты уже пришел с больным ухом. Ты давай, как бы, не веди себя так, чтобы оно у тебя болело. Твое ухо-то заболело в результате твоего же невежества. Просто не надо было, ну, как, когда, ну, ты смотришь телевизор, не надо гвоздем в ухе ковыряться. Тогда ты будешь, ну, хорошо слышать. Из-за невежества ты создал эти проблемы, поэтому это лечение уже. Поэтому те уроки, которые вам приходят, это лечение вашей болезни материальной, которую вы сами себе выбрали. То есть, поступая неправильно, вы нажили. Нет смысла это изменить. Эту жизнь нельзя изменить. Ее можно достойно прожить только. Формируя следующую. И вот поэтому не надо, ну, человек не должен ничего не делать. Он должен, как, это, ну, это, ему это нужно. Поступать так, чтобы в следующей, ну, были более достойные уроки, более возвышенные. А возмущаться, знаете, вот опять же, санаторий. Конечно, это не значит, что вы ходите по проспекту Ленина с транспарантом. Ненавижу свою карму. Ну, нет. А даже то, что это внутреннее, это говорит о том, что вы, ну, не понимаете до конца происходящее. То есть вы вроде и хотите, чтобы ухо не болело, но глубоко оскорбительно лечиться. Отвратительно. И вы ходите каждый день, вместо того, чтобы сидеть в этой соляной шахте, или где там она какая-то, ну, там действительно, где я лечился, была какая-то соляная шахта, я в ней сидел. Непонятно зачем. Так назначили. Вы ходите к докторам и ругаетесь. Нахрена вы мне соляную шахту? Я не хочу, я это самое. Это, и то, что говорите, оно внутри, это просто от незнания. В какой-то момент, ну, поняв это, да, по-настоящему поняв, не просто прочитав, а именно реализовав этот вопрос, вы начнете, ну, понимать, что есть смысл формировать свою следующую жизнь, свое следующее благосостояние, свой следующий интеллект, свой, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если вы не согласны с тем, что с вами происходит, то надо изменить свои поступки. Потому что все это сформировали лично мы, не никто. Не бывает так, что это, ну, какие-то уроды из Кампучии, знаете, поступали плохо, а на вас оно, ну, сказалось. Поэтому надо изменить. День сурка. Надо правильно прожить эту жизнь. Тогда появится 3 февраля, и там будет все иначе. Вы довольны? Или пока все еще есть внутреннее это возмущение? Я так, уточните. Конечно, я сам такой.
Ты ж не знаешь, что там потом дальше.
Это конечно, само.
Не помню, каких я там начудил.
100%. Для этого нужен разум. Для этого нужен разум, чтобы аналитически понять, что та версия, которой мы придерживаемся, да, она тогда должна была быть, ну, если, чтобы честная она была, да, справедливая, что все должны рождаться 3.20 одинаково, среднего пола, всех кидают в одно время, и все вот как поплыли, в зависимости от того, как они приложили усилия, они что-то получили. Но мы видим, что изначально все не равно. То есть изначально не равны условия начальные. Почему они не равны? Потому что да, потому что это, знаете, вот как я что-то вспомнил, есть такие гонки, Формула-1 и что-то такое. Знаете, да, там носятся какие-то люди на быстрых машинах. И вот когда они когда они начинают ехать, да, они не все вместе вот так в ряд так становятся, раз и все поехали. Вот кто первый вырвался, тут нет. Они выезжают в разной последовательности. Для того, почему? Потому что была, как называется, предварительная квалификация, что-то такое. То есть люди делали какие-то вещи, в зависимости от своих поступков, они получили возможность стартовать первым, вторым, четвертым, седьмым или 39-м. То же самое здесь в жизни. У нас предварительная, прошлая жизнь это предварительная квалификация, да, вот как в Формуле-1. Как мы ее прожили, так мы тут и стартанули. Поэтому есть смысл правильно пройти предварительную квалификацию в эту жизнь. Наша жизнь сейчас это предварительная квалификация следующей. Если это допустить хотя бы, меняется стереотип поведения. То есть ты уже не живешь от А до Я, и вот надо в отведенный срок, тем более непонятно сколько, сунуть максимально, ну, максимальное количество наслаждений. Знаете, это как вот... Ну, это если ломанул кого-то чужую кредитку, да, ее надо срочно потратить, пока как бы хозяин не кинулся. Что-то такое. И ты понимаешь, быстрее, быстрее, время уходит. И ты там уже покупаешь всякую ерунду, непонятно что. Ну, лишь бы потратить, лишь бы потратить. Ну, это так, я образно из кино, я так не практикую. Но самого настроения, я думаю, как бы понятно. Если же это ваша кредитка, и вы на нее сами деньги положили, вы уже будете иначе тратить, правда же? Поэтому наша жизнь это не должна быть, вот, знаете, как украденная кредитка. Что вот надо ее прожить максимально, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы лежа на смертном одре детям рассказал, как ты все-таки, ну, вообще дал стране угля. Мелкого, но зато много. А вот у нас так, мы так живем, мы набираем каких-то штук, чтобы потом, и обычно никто это не делает. Но кажется, что это так, чтобы кому-то рассказать. Поехать в отпуск и нафотографироваться, понимаете? Бог с ним с отпуском, лишь бы фотографии хорошие были, чтобы потом отчитаться, всем показать. То есть нормальные люди отдыхают, идет и ищут красивый мешок, чтобы сфотографироваться. Ну, магнитов побольше. Ну как, у меня полный холодильник. Не холодильник. Стенки холодильника. Да, потому что, ну, человек придет, а у тебя пустой холодильник. Вот так и наша, вот так и жизнь. Поэтому если мы, ну, как бы возмущаемся, если мы с чем-то не согласны, понимаете, ну это как вот плевать в зеркало. Карма это зеркало. Ты на нее смотришь и понимаешь, ты это то, что ты отдавал в, ну, во Вселенную. Твои посылы. Изменить свою карму, надо изменить посылы. Если хочешь изменить, скажешь, отношение к себе, измени посылы. Тогда будет нормально. А возмущаться, что Кошмар, говоришь ты другу своему. Я каждый день смотрю в зеркало, а там вот эта лысая, заросшая, толстая, мерзкая, носатая морда. Я плюю каждый день, возмущаюсь. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Он говорит, слышишь, ну ты такой. Может, зеркало сменим? Может, протрем его? Не надо ничего протирать. Конечно, конечно, да. Да, да. 100%. Зубки забеляй, там, отпиливай болгаркой нос, там, ну, там, парик, как у Иосифа Кобзона. Ну, что-то такое, что-то такое.
Кстати, если сравнить вот с школой, да, потому что оно... жизнь как бы это школа.
Ну, в принципе, да.
И если вот школа, которая есть сейчас, ну, понятие школа, почему нет тогда параллели? Вот если бы была параллель, да, то бы люди хотя бы на это могли научиться. А так, кто в школе учится хорошо, не имеет никаких, то типа были благочестивые, да, поступки и все. Пришли в школу, учатся. Надо же учиться, учатся. Нет успешности. Какие-то болтусы ходили, там, типа Эйнштейна двойки получали, их выгоняли, раз тебе. То есть нет параллели вот, ну, как бы жизненной школы и школы, та, которая
синхрон,
чтобы, да, чтобы можно было показать. Вот смотри, вот есть вот школа внутри как бы школы жизни. Вот ты как пришел, как ты здесь провел, вот тебе, пожалуйста, ты счастливый, там, успешный и так далее. И ну, можно было бы ближе показать.
Ну, я в таком... Ну, конечно, конечно. Я как бы хотел бы быть приличным гостем, да, и поэтому, ну...
Про школу
молчал.
Про школу,
да. Ничего не делаешь. Да, школа другая. Да, ну, это школа из Никополя. Давайте про школу в Никополе, да. Поговорим. Их не жалко, да. У них там свое кино. Знаете, нету параллели. Смотря... Ну, все зависит от того, чему учишь в школе. То есть современная школа, современная, вы это не современная школа, сразу хотел бы говорить, вы вообще какая-то другая, вне хит-парада какого-то находится. Это странная школа. Если я здесь нахожусь, это странная, да без, это вторая школа, которую я знаю, ну, сумасшедшая, которую меня смогли позвать для каких-то целей. Я так, чтобы красиво. Прикинь, да? Да. Что такое школа? Школа человеку дает... По идее, что должна давать школа человеку? Она должна ему помочь. Нет, она должна ему помочь развить качество. Качество. Не знание какую-то информацию. То есть задача же не сделать библиотеку из школьника, а напихать ему в голову побольше информации. И он выходит такой библиотекарь. И вот у него много информации. А какой смысл с этой информацией? Жизнь-то это не школа абсолютно. То есть в жизни ценится что? Качество. Человека. Поэтому ведический подход, когда говорится знание, да, вот пишется 20 аспектов постижения абсолютной истины. Да? То есть знание, 20 аспектов знания. И потом ты смотришь эти 20 аспектов, а это качество. Доброта, терпимость, правдивость, чистота и тому подобное. То есть знание это качество. То есть современный мир, он забыл о том, что знание это качество. Поэтому если у человека развито качество смирения, ну, ему, например, преподаватель, учитель смог, я не знаю как, я так не умею делать, я просто говорю, как это написано. Если он смог, помог развить человеку присущее ему смирение, честность, искренность, целеустремленность и тому подобное, он получает качество, а не пятерку по ботанике. И он хорошо знает хордовых, например. Да? Он выходит в мир, а всем наплевать на хордовых. То есть. Он приходит на работу, достает свой диплом, все на него смотрят, понимают, ты какой-то ну, специалист. А тут все такие же специалисты. И все знают, что их не диплом, ну это вообще ничто. По большому, в большинстве своем, скажем так. И люди смотрят на качество. И вот то те, у кого качества эти развились, даже у того же Эйнштейна, да, там, у него качества развились вопреки. Его ему-то не учили. Потом он был двоечником, по большому счету. Ну, условно. Понимаете? И вот поэтому школа, она должна развивать качество. Если это получается, если в детях развивается качество, это успешная школа. Тогда эти люди успешны по определению. А что значит успешный в жизни? Опять же надо прояснить. Они какие в жизни? Несчастливы. То есть они востребованы не финансово, они востребованы, то есть они знают свои роли, они находят свою дхарму, они приходят и в этой жизни выполняют свое предназначение. Они становятся от этого счастливы. А определить успешность сложно. То есть как определить успешность? Процент, я не знаю чего, миллионеров, выпускников школы, сомнительно. Вряд ли кто-то так думает. Успешность в чем? Количество депутатов тоже странно. Вряд ли вы на школе где-то, вы где-то видите, чтобы вы вывесили. В нашей школе училось 66 депутатов нашего района. О, школа, и дети, и родители поволокли сюда детей, потому что тут депутаты. Где-то есть такие школы. Там вот вешают, вот тут Рузвельт закончил, тот-то закончил. Ну, а тот же Рузвельт, он что, просто умный? Да нет, качества были у человека. Тот же, как же по-русски, Уинстон Черчилль, звезда Британской империи. Что, отличник, что ли? Да, болтусом по жизни. Вот он по жизни такой был. Но у человека были качества определенные. И поэтому рыцарь, да, получился из этого. То есть в экстремальной ситуации, то есть у мужчины были чего? Вот был мужик, да, Уинстон Черчилль, и у него были развиты мужские качества. В экстремальной ситуации он включал мужика, он мог это сделать. Несмотря ни на что. Несмотря на то, что потом, когда закончилась война, его изгнали опять. Второй раз. Его два раза изгоняли, представляете? Выгнали и все. Сказать, все, кино закончилось, ты нам не нужен. Но какие качества. То есть мужчина может проявлять мужские качества, женщина проявляет женские качества. То есть в экстремальной ситуации это происходит. Либо наоборот, какие-то другие. То есть знание – это качество. Это ведический подход. Мне очень сложно. Потому что я учился, где была фискалоидная химия, техоборудование, какая-то еще хрень, никому вообще не ясная. Кроме вот этих названий, я даже ничего. Сопромат, тоже красиво звучит. Я до конца даже не знаю, что это. Не в этом дело. Кому это надо? Это да. Особенно женщине, чтобы успешно выйти замуж и стать счастливой женой без сопромата, да, чтобы сопряжение материалов, да, как-то там, это да. Потому что, если вдруг твоя доска кухонная, она не сопряжена с поверхностью стола, она вообще, как-то так. Вот так.
Чего тогда, допустим, Бог не мог показать людям, что есть вот маленькая аналогия о предыдущей жизни, последующей жизни?
Как же?
Школы. Почему школы? Позволил такие создавать школы, которые никому не нужны?
Хотим мы этого. Мы хотим это, делаем. Если человек хоть... Понимаете, очень тяжело. Тяжелее всего разбудить человека, который притворяется спящим. То есть, если человек этого хочет делать, он делает. То есть, почему отправляют детей в эту школу? Я учился в школе, там, отучился что-то, да, получил там массу чудесных реализаций подозрительных. Пришло время, я туда отправил своего сына, он отправит своего. То есть, вот учится мой ребенок в школе, что он там в экстазе в каком-то полном. Но все равно придет время на пять. По накатанной. Потому что, Матрица.
Какой-то замысел, чтобы показать людям.
Конечно. Для этого есть инструкции. Эти инструкции, они очень обширны, в них описывается все. То есть есть жесткая философия. То есть веды, они делятся на разные уровни сознания. Есть жесткая философия, которую понимают только люди с 30-килограммовой головой. Такие гьяни, брамины такие очень серьезные. А есть те, которые попроще. Да, там, и там описывается это все на примерах истории. Например, Махабхарата, Рамаяна, какие-то истории. Знаете, как сериалы. То есть смотреть научно-популярный фильм сложно. А сериалы, где все ясно, где вот это все. И мы смотрим с удовольствием, даже какие-то сказки там любим. Слушай, нам нужны какие-то ролевые игры. Это вот для женщин, детей, не сильно продвинутых мужчин, и тому подобное. То есть, практически для всех. Для всех. И там все описывается, как, что должно получиться. Этот сделал так, поступил так, это так. То есть, читая эти произведения, мы находим ответы. Находим. И там описано, как быть, как поступать правильно в определенных ситуациях. в яркой какой-то форме. То есть эти все истории прописаны. Их можно взять и прочитать. А можно не читать?
Чужой опыт, он же чужой опыт. Ты поверишь тогда, когда с тобой это случится.
Это потому, что существует, опять же, те же веды пишут, существует три вида передачи информации, три вида образования. Первый называется пратякша. Ну, не запоминайте это слово, просто вот так оно звучит. Я так, чтобы я, ну, как бы, уже тоже умный, да, я знаю слово, да, да, да. Потому что сказать, не знает, а я вот знаю, пратякша. Это метод, когда метод изучения через чувства. Стол, пластик, резиновая морда, стул, женщина, дерево. Ну, то есть ты щупаешь. То есть современная наука практически вся построена на протягше. Что-то попробовали, распилили, подсадили, взорвались. Ну, значит так. Метод тыка такого. А второй называется анумана. Анумана. Это когда к протягше подключается интеллект. Манас – это ум, то есть вы рассуждаете. То есть на каком-то уровне вы вот смотрите и говорите. Ну, не обязательно щупать, ты понимаешь. Ну, скорее всего, ну... Твердая поверхность с характерным блеском – это металл, да, или пластик. То есть кожаный мешок на двух ногах – мужчина, ну что-то такое. То есть делаешь какие-то выводы. Груда штампованного железа на четырех колесах – скорее всего это автомобиль. И не обязательно щупать. А третий называется шабда. Шабда – это нисходящий. Нисходящая информация. То есть первые два, они восходящие, ты своими усилиями пытаешься что-то получить. Либо умственными, либо такими. То есть ты пытаешься узнать. Работает ли это? Работает. Но очень слабенько.
Горячим
тронешься. Ну, конечно, конечно. Просто КПД очень-очень-очень низкий. А шабда – это когда ты тратишь усилия не для того, чтобы все узнать, а найти того, кто знает. И припав к правильному источнику, то тебе эта информация просто сверху вниз стекается, и ты ее просто получаешь. Ты ничего не придумаешь. А шабда и анумана, то есть метод тыка и рассуждений, подтверждает то, что ты услышал. И вот ведическая концепция – это только лишь шабда. Информация получается сверху вниз, от учителя к ученику. Вот так. В обратную сторону, ну, практически не работает. Но современный мир, он построен на шабде, ой, на протягше и анумане. Поэтому, ну, вот такая ситуация. Ну, так говорят в книжках умных. А может быть, я не знаю, что там со временем, я уже где-то потерялся, мне куда-то помог. Есть еще? Да, ну, может быть, есть еще какой-то вопрос или какая-то тема, у нас есть чуть-чуть времени, можем обсудить. Может, какие-то комментарии, ну, лицеприятные, потому что я слабенький. Сейчас начнете критиковать, могу не пережить. Что-то прояснить. Что-то набросить.
Так можно, конечно. А вот каждое утро, как бы перед работой, сижу, пью чай, и по кошкам не видно, извините, не стоит место, вот мусор. И туда каждое утро приходят одни и те же, как бы, личности, мы их называем в шутку, как бы, археологи. Это без определенного места жительства, я понимаю. Они вот роются, собирают каждое утро в одно и то же время, вот, одни и те же, в основном, как я могу заметить, наблюдать. Вот неужели это у них был определен уровень благосостояния их вот на таком низком уровне, что они вот вынуждены
Да, да. Он определен еще каким образом. Во-первых, как вы говорили, есть свобода выбора. То есть это их не выбор. То есть очень редко, когда, ну, действительно, это ситуация туда. Часто бывает, ну, вот, социальные службы берут этих людей куда-то, выдергивают, они все равно возвращаются, и там, ну, там хорошо, да. Часто бывает, когда человек, не понимая того, что уровень благосостояния определен, он выжигает свою карму неправильными своими поступками, свое благочестие, просто сжигает. Просто сжигает. Каким образом? Ну, сейчас, поехала в Турцию отдыхать, и муж тебе выдал $2000, и ты в состоянии аффекта купила на $2000 себе юбку в первый день. Кто тебе виноват? Что ты 13 дней, как дура, эти самые, как его, бананы, ну, доедаешь, которые на рынке не продались.
Телеграмма.
Ну это само собой. Ну мы условно. Представьте, что телеграмма временно закрыта. То есть так же самое человек, он говорит, я хочу получить сейчас. Я хочу получить сейчас. И он так сильно прикладывает усилия, то есть он уже забил на семью, забил на все. Он просто, я хочу это получить. И он выбирает из будущего. Выбирает из своего будущего. Он вытрачивает их раньше времени. Знаешь, человек, существо такое, он, его алчность, она...
Надо у него спросить.
Конечно. Однозначно, однозначно. Но мы сейчас говорим чисто о денежных знаках, скажем так. Речь сейчас идет не о том, что он там счастлив. Почему? Потому что можно приехать, я не знаю, в Таиланд какой-то, да, там сидит какой-то бабенье, да, там с годовым доходом 6 баксов. Счастливый, счастливый. Сиди там, банан упал, съел в экстазе, в полном, глотает счастливый, все время улыбается не потому, что он обкуренный. Нет, просто вот такое у него видение, как кто-то рассказывал историю, в центре Дели, представьте, как на проспекте Ленина, да, прямо в одном, в 30 сантиметрах от проезжей части, а Дели это там больше 20 миллионов человек, там вертеп на колесиках, стоит кровать. На кровати лежит какое-то чудило под таким клетчатым одеялом, такая бородища, и он там лежит годами. Он так открывается, смотрит, мир, машины ездят, он смотрел, такой счастливый. Спать захотел, поспал, вообще это не парит. Кто-то подходит, говорит, о, баба, как ты поживал? Отлично, желаю всем счастья, дорогие друзья. Ему раз кокос кинул, кокос съел, опять побил. Счастливый. Годовой доход ноль просто. У меня есть один знакомый, он живет где-то за городом, далеко за городом, под Воронежем. Под Воронежем в каком-то колхозе, далеком-далеком. Там такой взрослый дядька, ему лет 50, он какие-то образования, какая-то жизнь, последние 20 лет он там живет. То есть он ушел от цивилизации. Он говорит, я могу давать семинары, как жить на 300 рублей в месяц. Рублей! Говорит, я получаю 300 рублей в месяц. Такой счастливенький, не видно, что исхудал, такое пузико такое, щечки такие радостные. Ездит на УАЗике буханки, садомазохическая буханка называется. Он на ней ездит в экстазе, красит ее веником. То есть, видно, что с ним общаешься, глубокий философ, человек понял, глаза аж блестят. Смотришь на него, он такой бездонный, он такой счастливый, он получает удовольствие от того, как солнце всходит, он ходит по речке, по щиколотку в воде, энергию оттуда питает, рассказывает про каких-то эльфов, которые там портал какой-то там у них, какая-то река, и там дети всегда смеются, там никогда нет детей, но там всегда смеются, он живет там. Туда приезжают алкаши бухать с девками и шашлыками, через 10 минут уезжают, им всем плохо становится. Такое место. И он там живет. Как это объяснить? 300 рублей. 300 рублей это 80 гривен. То есть 80 гривен не решает вопроса туалетной бумаги в моей семье в месяц. Даже так. А вот он счастлив от этого. Он как-то даже заправляет свою буханку. На ней как-то ездит. То есть другое видение, абсолютно другое.
Если они несчастливы. Есть ли люди, которые...
Конечно, есть бомжи, есть несчастливые, есть счастливые. Но это выбор и того, и другого. То есть, знаете, как попадает человек, например, я попадаю в одно место, ситуация в моей жизни. Живу себе там, обычный среднестатистический пролетарский паренек комсомолец. Попадаешь в какое-то место. А это место, в котором все условия созданы для того, чтобы создать движение. Это называется не просто бомбануть что-то, а создать движение. И так что-то так организовывается, что-то. Вот задача какая? Ты просто интеллектом своим шевелишь, немножко организаторских способностей, а отсутствие совести и грани, и тебе денежка приходит неприличная. То есть в день тебе приходит годовая зарплата офицера, например. И ты так чудесно себя чувствуешь, и даже чувствуешь себя хорошим человеком, опытом, и вокруг тебя всем хорошо. И ты это все выбираешь там за 2 года столько, сколько обычный человек там за 20 лет не может выбрать. Откуда ты это выбираешь? У себя же ее выбираешь. То есть тебе бы это пришло честным путем, но ты решил это взять нечестным. Ты взял это нечестным у себя же. Нажил себе карму. Ну, за неправильные поступки есть последствия неправильные. Получил те же самые, но и своей 20-летней жизни. И ты потом 20 лет сидишь и палец сосешь, потому что все потратил, все, что мог. Взял у себя. То есть иногда человек берет, знаете, как кредит. Взять кредит. Берешь и думаешь, мне надо, я хочу сейчас, я сейчас должен жить в трехкомнатной квартире в Запорожье, потому что есть еще где негде жить, и ты идешь, берешь кредит там, на 40 лет какой-то. И все, и ты все это получил, а потом 40 лет, грустишь. И тебе кажется, что это твоя квартира, это не твоя квартира, ты живешь в офисе банка по большому счету. То есть это люди, это не твое абсолютно. И будет ли она твое вообще неизвестно. И в итоге ты что делаешь? Из-за своего ненасытного желания ты тратишь на то же самое в 3, в 5, в 10 раз больше. Получил тот же объем, но из-за того, что ты решил поменять местами, да, не смог ждать, скажем так, то, что у тебя положено, ты, а у тебя ушло то, что должно было быть. Ну, это понятно?
Что насчет вот кредитов банковских? То есть это мы немножко обманываем определенно на мой
состояние? Это называется страх.
Ты же рад взять? Вот.
Ну да, да. Ты берешь, это твое же. Это то, что тебе положено. Но из-за того, что у тебя отсутствует такое качество, как возможность ждать, да, у тебя другие люди... спиногрызы, отгрызают 70% от этого. То есть ты берешь не только эти, 50, да, ты что, отдаешь не 50? Так же не бывает. Взял 50 и отдал 50. Это если хорошо. А если все это растянуть, то кто же за 100% будет на 20 лет растягивать? То есть надо внимательно посчитать, там все. Банковская система, это надо с банкиром поговорить, там все как бы непросто. Но в любом случае, под сильным влиянием страсти, человек подписывается на кредиты. Потому что кредит, это обман самого себя. Так говорится. То есть это... Нет. Это даже не стоит с ними связываться, даже если ты не изучаешь юридические эти штуки. Для этого достаточно залезть в интернет и набрать, какие у вас могут быть последствия после кредита. Вы там люди с тобой поделятся таким, что ты скажешь, к черту. Чтобы получить этот холодильник, да, я купил стиральную машину по цене машины. В итоге. Почему? Потому что задача, давайте увидеть мир глазами реальности. Вот сидит человек, да, у него есть, что он хочет? Он сидит и думает, какая очаровательная девушка, я хочу дать ей денег, чтобы ей было счастье. То есть такой мотив у человека в банке. Нормально заработать денег, чем больше, тем лучше. А тогда большая конкуренция, надо хитрить, надо как-то что-то делать, надо как-то так написать, чтобы ты как бы это не увидел, не посчитал, не узнал, все заплатил, но там тебе 3 рубля насчитали, не сообщили, через 3 года тебя там насчитали, и ты там по банкам лай. 50% случаев какой-то геморрой, простите. Так бывает. Поэтому, в принципе, лучше не связываться. Свобода выбора, есть, когда очень хочется, когда очень, классический пример, бежит человек, говорит, я хочу телефон, без него никак, за 4 500 гривен, и берет его на 2 года в кредит, в момент, когда он его выплачивает, телефон стоит 100 гривен у барыги, живи чуть позже, на 2 года позже, приезжай к барыгам через 2 года и покупай телефоны по 100 гривен.
Через
2
года.
А уже не тем. Это не обязательно. Это ж не обязательно, что у тебя ходит с таким. Это, знаете, есть такая ведическая история. Купил мужик ящик слив себе. Поставил в холодильник. Утром открывает, смотрит, 3 сливы подпортились. Немножечко. Не то, чтобы сгнили, но уже. Надо спасать сливы все-таки. Хоп, съел их. На следующий день заходит еще 3 под это самое. Их надо спасать. И так каждый день он спасает. И в итоге спас все. И потом сидит, думает, надо же. Я сожрал ящик гнилых слив. Выкинул бы первые 2, да? вот, ну, просто бы вот не жадничал, да, вот, не пытался взять то, что тебе не положено. Потому что эти три первых гнилые сливы, это были не его сливы. Ему надо было кинуть под дерево, и там какие-то жучки бы съели. Это их не были сливы. Потому что человеку, ну, не надо есть гнилые сливы. То есть есть другие живые существа, которые в экстазе от гнилых слив. Но ты из своей жадности сожрал их еду, и потом, как они же, жрал целый месяц. То же самое и, ну, здесь. Ну, может, с телефоном не такой самый пример. Но... Добро пожаловать в нашу
комнату. Мама, ты выкопали, поставила. Вот это будем есть, она кормит. А это полежит еще долго.
Ну, пока не сбьет, попросту. Ну, вот, пожалуйста. А что не выкинуть первое ведро, и потом все время есть, ну, нормально. Вот вам и свобода выбора, да? Вот, классические люди, вот мы люди, которые делаем такой выбор. Ну, есть подгнившие, подгнившие. И живешь всю жизнь, ешь подгнившую.
Как ты сам раскишь и пропал, а потом ты, которая не совсем хорошая, тоже ценная. Когда сам... Целое лето
нагибаешь
за картошкой.
Да я чудесно понимаю. Я чудесно понимаю. Но опять же, это кажется.
И не отдаешь, покупаешь тоже. Когда-то работал, чтобы заработать.
Ну, смысл в том, что надо учиться отдавать. Знаете, как есть история. Однажды, ну, в древние времена была такая категория людей, как брамины, да, они ходили и занимались тем, что просто ходили от дома к дому и давали людям знания. Они ничем не занимались, они не работали, они ходили и напоминали домохозяевам об абсолютной истине. Потому что, ну, знаете, когда семья, картошка, сливы, телефоны, ты в это погружаешься и там живешь уже в этом. Абсолютная истина редкая и непонятная, времени никогда нет. И вот они ходили, заходили и говорили... Ну, а все это выглядело как собирание пожертвований. Он подходил, можете что-нибудь, как бы, ну, что мне жалко? Ну, ему там хлебец какой-то. Ну, они за счет этого питались, начинался разговор. Ну, и считалось нормально. Если твой дом пришел в садху, да, ну, там, святой какой-то, брамин, ну, пустить его, накормить, послушать, он что-то тебе расскажет. Ну, не все такие. Пускают, знаете, когда много садху шатается там постоянно. Помните, как... Когда на Старый Новый год калядовать ходят, да? Ну, первых троих ты еще пускаешь, а остальных уже муж бейсбольной битой выгоняет, потому что уже вот так и у тебя, ну, засыпано все, да, уже никого нет дома, пишет отсюда, а они звонят, звонят. Ну, вот такая же история. И вот он подходит, он звонит, открывает, стоит дама такая, ну, которая уже все достала. Она: что тебе надо? Он говорит: можете что-то пожертвовать, ну, странствующему монаху. Он говорит: что тебе я пожертвую, голодранец? Она говорит: что не жалко? Что не жалко? Она: точно? Он говорит: конечно. Она подходит, печь открывает, достает совком этой, ну, золы, выносит, на, ну, насыпала там в пластиковую тарелку. Он такой взял: спасибо большое, Господи, как я вам пошел, и такой довольный, и пошел. Она стоит, думает: что придурок какой-то. И говорит: стой, стой, чего ты ржешь, чего ты радуешься? Я же над тобой издеваюсь просто нам. Он поворачивается и говорит: я рад, что ты начала прогрессировать. Вот с этой сажи, да, ты впервые отдала что-то, отдала, ты начала прогрессировать. Это твой первый шаг к прогрессии. Ты понял, что в твоей жизни ты что-то отдала. Отдать очень сложно. Отдать очень сложно. В ведах опять же написано, что самой крутой аскезой является отдать честно заработанное. Ну, так как вы говорите, картошку вырастить. Как ты ее выкинешь? Как? Это ж у нас есть. Да, пусть она зеленая, с глазками, но все равно это ж мое. Мое. Поэтому с момента отдать, просто надо понимать, что это не все твое. Если оно как бы подмило, это не твое. Бог говорит: слушай, покорми, ведь вокруг же живые существа. Дай, выйди, дай, пусть поедят.
А вот у меня вопрос по поводу кармы. Вот если у человека есть карма определенная, ну, ты ему должен что-то сделать. А если ты это делаешь, то тебе какая такая, ну, карма такая?
Конечно. Ты имеешь в виду сделать ему какую-то гадость? Да. Ну, ему по карме положено, потому что он злобарь какой-то, тебе положено, чтобы ты ему избил его, дал ему по голове. У тебя это хороший вопрос, на самом деле это так и есть. То есть, смотри, если у тебя есть такая склонность и желание кого-то ударить, то высшие силы берут кого-то и подставляют под твой удар голову чью-то. Потому что это положено ему по карме. Ты бьешь, получаешь последствия. Хотя ему это положено. Если ты отказываешься от этого, я не буду этого делать. Это не значит, что он не получит. Просто появится другой человек, который будет с таким на...
А не получишь ты?
Но ты порвал вот эту связь. Потому что ты в этой жизни, он тебя в следующей, и у нас такие завязки, мы живем, которые мы всем должны и нам должны. И мы рубимся целым. И последствия накапливаются, и поэтому сливы гнилые. Понял, да, как это работает? То есть, опять же, хороший был вопрос поднят про свободу выбора. То есть, ему положено, ты это можешь сделать, но ты не хочешь этого делать.
То есть, правильный принцип не давать сдачи.
Да. 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 То есть если. Ну, само собой. Но речь сейчас идет же немножко о другом. Это же не говорит о том, что ты работаешь с ППСником в ментовке, да, и ты на работе, как бы, и там наркоманы пинают монашку, а ты говоришь, принцип не насилия. Нет, не пойдет, не пойдет. Ты будешь за это отвечать, потому что ты за это берешь деньги с людей, да, ты работаешь, это твоя дхарма, да, ты, ну, это твоя должность, твоя работа, ты как бы не делаешь этого. Другое дело, что, ну, ты можешь это, ну, ты не должен это делать, но ты берешь и делаешь. Всегда же появляется кто-то, кому хочется дать по башке. И ему это, ну, он заслуженно это делает. Ну, ты можешь, ну, ты должен понимать, за любое действие есть последствия. Ну, может быть, сейчас ну, в карму полезли, и так это пересекается. Ну, есть такая информация, называется философия кармы, смысл кармы, то есть логика кармы, как это все происходит. То есть, ну, может быть, когда-нибудь можем эту тему обсудить, потому что, ну, она такая не без интереса, ну, это так, на правах легкой рекламы. Ну что, может быть, какой-то последний вопрос, или мы тихонечко закругляемся, чтобы как не было ли это абсолютно ненужной информацией? И вообще, вы хоть поняли, откуда берутся деньги? Из прошлой жизни. Ну что, можно было бы там в трех словах это все. Да, да. Ну, очевидно, мы когда беседовали с Яной, я сразу сказал, что речь не будет идти о ЛНП там или еще какое-то там программирование или медитация, что я это получу, я это визуализирую их, и мы тут просмотрим с вами фильм «Секрет», да, и все в экстазе. Ну, это все баловство.
Сразу посмотрим, у кого она может быть.
Ну, для этого нужен честность и самоанализ. Приходите домой, садитесь, анализируйте, понимаете. То есть вы имеете то, что посылаете пространство. То есть, знаете, как говорят, каждый народ достоин своего правительства. Однозначно.
Что выбор, на что, какую посылку отправить.
Конечно. Да. Конечно.
Что
упаковал? То, что упаковал, да. Сейчас, то, что ты сейчас фасуешь, в принципе, ты то и получаешь. Потому что ты в прошлой жизни фасовал то же самое, если ты как бы не меняешь. Себе напаковал, да, и уже получил. Это, знаете, напоминает анекдот, как это спрашивают у китайцев. Говорит, это... Картошку когда садите? 17 мая. Ага, вы капаете. 18. А что? Тут очень кушать хочется. Ну, так не бывает. Да, пожалуйста.
Поскольку понятие время есть только у землян, то, очевидно, прошлая жизнь может быть как в будущем, так и в прошлом.
Очень сложно сказать. Скорее всего, так и есть. Так и есть, потому что, смотрите... То есть это то, что вы спросили, да? Или, извините, я перебил.
Посылку куда отправили?
Дело в том, что почта, которая занимается этими условными посылками, они там в курсе, там значительно, ну, продвинутее, чем мы. Да, это не Укрпочта, да, которая, знаешь, где-то затеряется что-то. Но то, что вопрос ваш абсолютно верен, да, и редко его кто задает, никто так не думает. Но вот смотрите, ну, я не говорю о вас. У вас-то так, а в Мелитополе никто не спрашивает. Опасно. Простите. Это я иногда... Никополь. Ну да, это у меня, знаете, есть имя Света тоже. Ну, то любая женщина — это Света. Иногда, если Света есть, она начинает напрягаться. А я Света. Думаю, блин, надо неудачно. Ну, простите, это, чтобы поняли, случайность. Да? А смысл в чем? Про что мы говорили? Я же забыл, как растерялся. Про времени. То есть, если астролог, да, открывает вашу карту и с помощью компьютера и программы и какого-то навыка рассказывает вам о будущем, он что, предсказывает его? Или он его угадывает? Он его видит. Если он его видит, значит он, оно есть. Видеть то, что будет, нельзя. Можно видеть то, что есть.
если говорят, что будет там через 5 лет, например, ну, может, это будет успешно, это же еще нет у тебя.
Он есть. Уже реально это есть. Не спрашивайте как, потому что, судя по вопросу, будущее, потому что мы мыслим временем от линейное. Да? От линейное время в трех этих, как они называются, в трех плоскостях. То есть люди жили когда-то, жили в трех плоскостях и в линейном времени. Потом появились какие-то еще другие плоскости, да, то есть как
4D,
3D. А сейчас, ну, есть как она называется, нелинейная какая-то эта самая геометрия, что-то такое, какие-то там умные дядьки на основе обычной геометрии просчитали, что есть искривление пространства, еще что-то такое. А веды открываешь, это они говорят о четвертом измерении, а веды открываешь, там 64 измерения. 64. То есть мы можем представить плоское, двухмерное, трехмерное с трудом, четырехмерное все. Мы накрылись, уже непонятно. То есть единицы из человечества понимают четвертое измерение, что-то там пишут. Люди обычно их даже не понимают, а их 64. То есть представляете, время оно есть только здесь, линейное только здесь время. Вот оно идет, и оно даже не линейное, оно вот такое. То есть вот как пружина вверх идет. А более возвышенные, как, ну, нематериальные сферы, да, там, духовные или еще что-то, там время другое, оно статично. Оно антураж. Ну, не спрашивайте, как. Вот у нас, смотрите, мы сейчас сидим, солнце сейчас садится. Это что означает? Это не вечер означает. Это вы сейчас мыслите, как житель духовного мира. Вечер, стало темно, я встречусь с любимым. Темно, нас никто не видит. Мы будем в экстазе бегать по лесу и кричать друг другу ласковые слова. Поэтому стало темно. Но я образно говорю, должны быть, да. Но материальный мир такой, что солнце если село, значит планета опять провернулась, задница к солнцу, еще один день, мы все стали на день старше, наша смерть стала на день ближе. Вот что означает, когда солнце, вот что значит время. Поэтому в каких-то мирах солнце поднимается, опускается для того, чтобы стало светло, темно, прикольно. То есть антураж такой. Поэтому это называется антураж. В духовном мире время не несет разрушительной функции. Наше несет. Вот мы живем, и каждая секунда, вот она, кап, и мы ближе к смерти. Кап, ближе к смерти. Ну, сыпется. Ну, а что, разве у вас... Да. Поэтому надо задуматься о посылке. Сидели, говорили, посылки не отослали. Вот такая история. Поэтому день сурка сегодня необычная лекция получается, все-таки день сурка. Что-то в этом есть. Все смотрели, да? Ну, классика жанра. Ну, интеллигентные люди, день сурка смотрели. Ну. Дорогие друзья, я не хотел бы вас всех расстраивать, но во времена интернета вы можете. Google Махарадж может вам выдать.
У меня идиот сидит, а я же уже как такое звено, знаете.
Все ясно. У меня тоже сидит ребенок, за ребенком сидит жена и так далее и тому подобное. Поэтому я сижу третьим в очереди, поэтому у меня есть маленький компьютер, который я включаю, когда уже нет никаких сил, либо мне накачают на флешку, я в телевизор ее уже вставляю и сижу как идиот, смотрю телевизор. Ну, сейчас, слава богу, как...
Семейный просмотр.
Какой? Я вас умоляю, семейный просмотр. 21 век, какой? Семейный просмотр. Ну, мы вечером с ребенком ложимся, ну, немножко так вот, открою вам секрет, и садимся, Ваня, давай посмотрим. И мы садимся, включаем какую-то серию, у нас есть наш любимый ментовский сериал какой-то, мы смотрим, он в экстазе, я в экстазе. Ну, то, что 14-летние и 40-летние мужики могут между собой соединить. И мы 45 минут вместе лежим на диване и смотрим. Реально, я его могу посмотреть и в другое время. Но мне очень важно, чтобы мы 40 минут лежали вместе, обнялись, так смотрим. Ну, вот такое. То есть отношения. Отношения дороже истины. Возможно, даже это та серия, которую я видел. Ну, не важно. Абсолютно не важно. То есть здесь важны именно вот отношения. Вот что значит семейный просмотр. А сейчас, конечно, все не так. Сейчас жена все, что мне надо посмотреть, накидала мне куда-то. Я должен буду пройти и просмотреть. Ну, как-то так. То, что она считает нужным, чтобы я просмотрел. Так она на меня влияет. То есть она видит какие-то важную для нее информацию и не парит меня, рассказывая, а просто кидает какие-то ссылочки, я смотрю, жена мне кинула. Если она описывает качество настоящего мужчины, ну, я понимаю, что что-то ее беспокоит. Если она пишет, что мужчина должен женщине дарить сладости, подарки, говорить добрые слова, скорее всего, я давно не дарил сладости, подарки, не говорил добрые слова. Надо что-то как-то решать этот вопрос срочно, иначе бы она его не прислала. Недавно прислала, так, прямо вот смотришь, такая вот комната такая, значит, такая треугольная, такие книжные полки, все беленькое, ничего не просто. Я так смотрю, что-то я прямо узнаю наш уголок. У нас вот на втором этаже прямо так. Это можно сделать вывод, что она хотела бы именно полки там. Вряд ли, если я там повешу боксерскую грушу и поставлю бильярд, она будет в экстазе. Вот так вот общаемся. Ну, это очень удобно. Очень удобно. Потому что если ты говоришь сразу, мужчина... Если ему не говорят, что ты самый великий, лучший и совместное воплощение Феди Бондарчука и Мела Гибсона, да, то тогда ты обижаешься, конечно. А так тебе пришло, кто виноват, ссылка на какую-то хрень. Я извиняюсь за вот этот романтический отход от темы. Ну что, на этом, дорогие друзья, я предлагаю закончить нашу встречу. Большое спасибо. Я сам вот так. Спасибо вам.